Ну что такое, моя хорошая, ну.
Очень рада вас видеть. Я в жизни видела два чуда. Вы третье.
Чудо, чудо.
Нет, правда, я
чудо
видела
юдо.
два чудеса, связанные с молитвой.
Все нормально, я все понял, я услышал вас, спасибо.
И с вами пришло третье уже чудо. Но я вот молюсь, все делаю, но знания не приходят.
Знания приходят?
Нет.
Вот приходят. Вы увидели старшего перед собой, это знание. Когда человек чувствует старшего, присутствие старшего, то это знание. Значит, Господь действует. Когда вы чувствуете, что Господь действует, это и есть знание. Что вы говорите, вы понимаете под знанием?
Ну, что делать, я не знаю.
В какой ситуации?
Ну, от меня муж ушел 4 месяца назад. Что делать, не знаю. Любовнице бить морду, ему бить морду, или оставить все как есть.
Что смешного-то? Чего смешного?
Он ушел не к ней, к своей матери, но он ее взял к себе на работу, они вместе работают.
У вас не такая плохая ситуация, потому что, ну, бывает разная судьба, то есть вы можете его реально вернуть, реально. У вас дети, да, есть сын?
Да, сын. Она шла просто по головам, она меня знает, все. Он организовал свое предприятие, мы вместе с ним все вынесли. Да, появились прибыль, деньги.
Мои хорошие, вот смотрите. Вот еще раз повторяю. Вот смотрите, вы верите в семью, да? Верите, что вот у нас есть дети, у нас есть бизнес совместный, мы нормально жили, дом себе построили, понимаете? Все вроде классно, да? Это не дает гарантии.
А я понимаю.
Не дает гарантии, потому что это не близкие отношения. Близкие отношения, когда люди вместе к Богу идут, когда у них совесть живет в отношениях. Когда они очень чистые, глубокие отношения, светлые строят. Вот это дает гарантии. Так как у вас семья была не на таком уровне развития, поэтому вот это произошло.
Еще хочу отметить.
Молчите, погодите, слушайте. Я не закончил. Итак, вот вы это поняли, что семья была не на таком уровне развития, поэтому это произошло. Теперь вы хотите... Что делать? Возвращать человека. Что делать? То есть, и как его возвращать? То есть... Нужно слушать тех, кто молится, слушать, как они молятся, забываться в этой молитве и мысленно думать, это для того, чтобы он вернулся. Первое, что произойдет, спокойствие в сердце. У вас пока нет спокойствия. Вот вы молитесь и беспокойно все равно. Значит, даже первые 30% побед над собой вы не прошли. И поэтому вы обескуражены, когда спокойствие появляется, за спокойствием идет знание уже, что делать. Продолжать?
Очень спокойно.
А?
Очень спокойно.
Спокойно по отношению к этой ситуации, к нему. Вот вы сейчас вспоминаете его, видите, что вы не знаете, что вам тяжело. Это означает просто непройденный путь, и все. Понимаете, вы такой же поступок совершили, и за это отвечаете. Просто надо его победить, этот поступок, и все. Вот это надо делать. Побеждая, победа идет, живет звуки. Звуки, то есть надо побеждать судьбу с помощью мысли о Боге. Это реально работает. Поднимите руку, у кого вот, вы кто прошел, вот мужа вернул, все три стадии. Спокойствие в сердце, потом отношения, потом раз, вернулся. Есть такие люди? Ну, женщина вот подняла руку. Все работает. Кто первую стадию прошел, вы не верили, что будет спокойно в сердце, а стало спокойно. О, видите, хорошо. Дальше будет вторая. Кто уже отношения, вот было такое, что вы не можете общаться, обида сильная, даже слышать не хотите человека. А сейчас дружите уже, разговаривать спокойно. Кто до второй стадии дошел? Все, отлично. Видите, вот так люди побеждают. Ну, что толку-то позвонить? Ну, нет у вас сил с ним разговаривать. Надо сначала в молитве добиться спокойствия сердца. Потом вы почувствуете, что вы сможете, у вас будут силы с ним общаться. Как общаться? Сильно общаться. Привет, как у тебя дела? И он такой, ну нормально. То есть он, понимаете, как бы он не ожидает такого, что вы такая сильная. Вы жизнерадостной становитесь. Вот почему бросают женщину? Почему бросают? Потому что она несчастная, замужняя. Жизнерадостную разве кто-то бросит? Понимаете, надо быть сильным человеком всегда в жизни. Вот вы сейчас унижены, как бы судьба вас унизила. Воспряньте, станьте сильны. Понимаете, он вас считает, продолжает считать своей женой. Просто он настолько обнаглел, что он думает, да пусть она сидит, что хочет делать. Я захочу, вернусь, не хочу, не вернусь. Буду сейчас жить, как хочу. Понимаете? А если вы станете сильной, счастливой, он с вами говорит, что ты такая счастливая? Да что, как бы, я поняла, что счастье есть в мире, все нормально, как бы, на одном человеке мир клином не сошелся.
Ну, ходил на счастье, пожелал.
Да он вам пожелал счастья, потому что он, вы как бы замученная. А если вы счастье, а если вы будете действительно счастливой, то он испугается этого. Потому что он вас еще продолжает считать своей женой, понимаете? И он как бы над вами издевается просто. Он показывает вам, что он лучше, чем вы. Ну и покажите вы ему, что вы лучше, чем он. Станьте сильной. Человек может опираться только на Бога. Вы опирались на что? На его работу, на его деньги, положение в обществе. Опиритесь на того, кто действительно может помочь. Опирайтесь на Бога. Станьте сильной. И он вернется к вам назад. Вот увидите. Потому что у вас не такая тяжелая судьба, чтобы он не вернулся. Вам чуть-чуть просто вот этот шаг сделать, перешагнуть через себя и все. Вы не понимаете, что... Ну, вы понимаете, самая главная проблема в жизни, в чем заключается? Люди искренне верят, что виноват человек. Вот это самая главная проблема. Человек — это просто пешка в руках вашей судьбы. Вы судьбу побеждаете, человек возвращается, все. Вы имеете дело только со своей судьбой, больше ни с чем. И вы, когда ее побеждаете, ему деваться некуда, особенно в этом случае. Потому что бывает так, что судьба как бы может и не вернуть человека. Часто я такое вижу. Но в вашем случае не так. Понимаете, в вашем случае 70%, что он возвращается, и только 30%, что нет. Небольшое усилие надо совершить, и он возвращается. И когда он будет возвращаться, вы еще сами не захотите. Сами будете думать, блин, возвращается, гад. Что делает? И надо потом принять, через себя перешагнуть, принять этого человека, простить постепенно. Вы победите себя, понимаете? Победите себя. Это делать с помощью молитвы. С помощью общения с природой, с помощью добрых людей. Победите себя, не печальтесь, перестаньте вот перед судьбой на коленях стоять. Вы с одного колена встали чуть-чуть, а на втором остались. Вставайте, не поддавайтесь судьбе, судьба может до смерти замучить.
Я по 2 часа молюсь.
Время молитвы надо думать не о муже, а о Боге. Все, значит, вы увидите результат.
Я с матерью связываюсь.
Вы увидите результат однозначно. 20% первого круга судьбы вы уже победили. Сколько вы молитесь по времени?
Ну, час и два.
Сколько дней?
2 недели.
Ага, сейчас посмотрим. Если в таком ритме, то через 1,5 месяца вы пройдете первый круг победы над судьбой. А еще через... где-то 1-2 месяца после этого, вы уже будете иметь такую силу с ним общаться, что его потянет назад. Но если вот в таком ритме вы будете это делать, все, то вы вот увидите, как это все работает.
Не создаст там новую семью.
А?
Не создаст за это время новую семью. Потому что он в своей комнате просто одержим. Ничего не видит, не слышит.
Я буду вам повторять до тех пор, пока вы не поймете. Вы имеете дело только со своей судьбой. Никакой человек не может ничего сделать с вами. В этом мире мы зависим только от своей судьбы. Если вы побеждаете судьбу, значит человек ничего не может сделать так, как он хочет. Ничего. А если уж говорить об этой любовнице, то вы поймите такую вещь, что обычно люди все преувеличивают и переоценивают. Понимаете? Эта дама просто, она физически не готова сейчас, не способна жить семейной жизнью. Ну, вот смотрите, она финтифлюшка просто. Ну, mm-hmm. какая семья, ну, какая забота о муже там. Она просто как бы, ну, она, вот она любовница по природе, то есть она не жена.
Mm-hmm.
Понимаете, жена, она заботится, она там ухаживает, терпит. Что она думает, она что-то вытерпит от него, хотя бы одну как грубость? Да никогда.
Там деньги, поэтому...
Да, и деньги даже ей не помогут. Она обязательно выйдет из равновесия и покажет свое истинное лицо, понимаете? Он даже не представляет, с кем он имеет дело. Не волнуйтесь на этот счет, как бы уж точно эта девушка точно вам не конкурент. Понимаете? Она точно ему даст пинка под зад такого сочного. И понимаете, даже года эти люди вместе не смогут прожить. Если уж уходить, так он может быть еще потом дальше кого-то будет искать. Но только не этот вариант уж точно, понимаете?
Угу.
Я же вам говорю, что вы вот беспокоитесь о том, как он будет себя вести? Он является всего лишь инструментом в руках вашей судьбы. А вы боитесь свою судьбу, а надо ее побеждать, а не бояться. Услышали меня или нет? Или пять раз еще вам повторить?
И по поводу молитвы можно еще спросить?
Конечно, можно.
Я немножко не поняла, извините, у меня каша в голове. Вы в одной лекции говорили, я все ваши лекции слушаю, но в одной лекции вы говорили, что дома нужно читать именно молитву, а здесь желать счастья. Надо считать. Именно молитву?
Молитву, конечно. Я желаю всем счастья, это просто тренинг. Молитва должна побеждать судьбу.
Чисто молитва?
Молитва, да. И молитвы должны быть короткие.
Угу.
Аллилуйя, 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 Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала.
И пение слушать, и пение.
Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу.
Пение слушать, а молиться словами. Не пением молиться, а словами, словами, словами. И на четках можно... Не двигаясь, вот так сидеть, не двигаться. Не любую молитву, а вот те, которые прославят Бога. Самая сильная молитва, это та, которая прославляет Бога.
Отче наш?
Ну, коротко. Первая часть Отче наш. Там, не первая, там, слава Отцу и Сыну и Святого.
То есть повторять это одно и то же два часа?
Да, только слава Ему, то есть прославлять Бога. Только прославлять
только
Бога.
Только не сама, с кем-то, да? С каким-то,
да? Голос, да, включить. Кто молится, которому верите, и в его настроении как бы повторять, 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 повторять. И настраиваться на этот голос.
Спасибо. Спасибо.
Есть даже такие вот, ну, я нашел вот, составил такой отрывок, вот как повторяют, допустим. Я составил из них вот такую молитву для мусульман, хорошо, вот. Они поют, а я повторяю. Альхамдулилля означает Богу хвала, то же самое. Да. И настраиваться на их силу, как она побеждает судьбу. И побеждайте вместе с ними судьбу. У вас сначала сила сердца появится, спокойствие. Потом возможность общаться, вы начинаете прощать, начинать дружить с человеком, общаться, просто разговаривать. О детях там, во всем. Спокойно, вы радостно себя живете. Не зависите от него в сердце. Зависимость означает слабость. Вы наполнены Богом, с Ним общаетесь, Он чувствует вашу силу, значит, Он слабеет. Он же, понимаете, Он как бы сейчас совершает грех, означает делать вас слабой и пользуется этой слабостью. А вы стали сильной, значит, Он будет слабеть. Он выполняет волю судьбы. Если вы сильная, значит, Он слабый. Как только вы станете сильной, та девушка вообще с ума сойдет сразу. У меня был вообще один интересный случай в жизни. Один мужчина говорит, я хочу, чтобы у меня две жены было. И женщина говорит: Олег Геннадьевич, ну это не мусульманин, а просто вот человек говорит: я хочу две жены, все. У меня будет вторая жена, она приедет с тобой жить вместе. И она мне подходит, и она говорит: или я уезжаю к ней. Она мне говорит: что делать? Я говорю: помолитесь и соглашайтесь. Вот пускай приезжает, пускай они вместе живут при вас. Она говорит: Олег Геннадьевич, это очень трудно. Я говорю: ну иначе вы потеряете мужа. А она говорит: а что дальше будет? Если вы, говорю, будете сильной, жизнерадостной с своим мужем, она с ума сойдет. Она даже недели не протянет вообще. И так оно произошло. Понимаете, она радостная с мужем, любит, целует его при ней. А та с ума сходит, начала с ним сразу ругаться, тут увидел все ее кобру, эту ее когти. Все. Все победило. А девушка была готова жить на две жены. Потом поняла, что она не готова. Богатырская наша сила, сила воли, сила духа. Ваш вопрос. Сердце болит, означает объем работ. Ну все, трудитесь. Вы говорите сейчас объем работы описывать, а вы трудитесь. Не надо описывать объем работы, а надо просто трудиться. Нужна молитва. И успокоение, первая стадия, спокойствие в сердце, потом общение, чтобы они не обвиняли, если вы уже можете с ними разговаривать нормально. Сейчас вы подавлены судьбой, вы обескуражены, они вам говорят, вы обижаетесь. Надо молиться, победить судьбу сначала в сердце, спокойствие. Второй круг победы – это влияние, то есть вы разговариваете с ними, уже не обижаетесь, не обескуражены. И они у вас слушают так же, вы их слушаете, принимаете их слова. Говорите им свое мнение на этот счет. Они вас слушают. Вторая стадия. Третье – изменение в их сердце. А вы хотите от меня сейчас, чтобы я сказал вам что-то, чтобы они перестали это делать. Они не перестанут это делать. Потому что вы живете для того, чтобы побеждать судьбу, а не для того, чтобы все было хорошо у вас в жизни. Понимаете? Мы думаем, что жизнь предназначена для того, чтобы все было хорошо. А Бог считает, что наша жизнь предназначена для того, чтобы мы развивались. Поэтому он нам и создает ситуации, когда не все хорошо. И мы просто, когда эти ситуации проходим, мы становимся сильными. И в этом смысл жизни, понимаете? Если бы этих ситуациях не было, мы просто зря прожили бы свою жизнь. Все. Понимаете, о чем я говорю или нет?
Молиться за детей.
Да вы молитесь просто Богу, славьте Бога. Чего вы к детям привязались? Это еще следующая тема, понимаете? Женщины живут не своим счастьем, а счастьем тех, кого они любят. И вы как подсажены на их счастье, у вас нет своей жизни сейчас. И это их раздражает, естественно. Это главная причина всех матерей. Когда мать сама не живет полноценной, правильной жизнью, вы вырастили их, все, точка, теперь своей жизнью надо жить, самой молиться, развиваться, работать над собой, не надо зависеть от детей. То есть вырастила детей, и все, и как бы, а как у тебя дела, и все, и пошло. Живи своей жизнью, перестань жить жизнью близких людей, стань самодостаточной. Когда мать очень сильно зависит от того, как живет близкий человек, сын, допустим, или дочь, это сильно раздражает, то есть... И сын, и дочь начинают нервничать, ни с матерью не могут общаться, злятся на нее. Это означает слабость сердца, нежелание жить своей жизнью. Станьте самодостаточной, не зависите ни от кого. Пускай они к вам приходят за советом, а не вы лезьте к ним советами своими.
Но самое страшное, что они зависимы от компьютера. Вот они сидят...
Самое страшное, что вы... Не понимаете, что это просто ваша судьба. Побеждайте ее. Все в ваших руках. Что бы вы мне ни сказали, но сидят в компьютерах. Помолились, стало спокойнее. Воздействовать на них, вдохновили их. Они начали менять свою жизнь. Все. Самое страшное заключается в том, что вы на коленях перед своей судьбой лежите, понимаете, сидите на коленях. Вот и все, вот это самое страшное. И вы думаете, что есть какой-то способ, ну идите, ходите, ищите психологов, каких-то астрологов, как бы отвадить ребенка от компьютера. И вы когда найдете такого, вы ему заплатите деньги, он там... Все. Его отвадило. И вы идете к нему, ай, что-то не отвадило, наверное, помогло, но не сильно. Давайте еще раз попробуем. Понимаете? И так вот люди живут, верят в какие-то глупости, понимаете? А вся эта ситуация создана для того, чтобы вы трудились своим сердцем. Вот, допустим, вы приходите, говорите, Олег Геннадьевич, у меня кухня грязная, не знаю, сейчас самое страшное, что эта грязь уже въелась уже туда, в кухню. Я говорю, очищайте. Ой, нет, Олег Геннадьевич, это невозможно. Ну, кухня грязная, вы понимаете, кухня грязная, невозможно очистить. Очищайте. Ну, сколько мне, 5 лет очищать? Сколько бы не было. Это называется лень души, понимаете? Вот человек ноет, скулит. Трудитесь сердцем. Перестаньте скулить.
Не бояться идти вперед.
Страх означает лень души. Ленивая душа, не хочет трудиться. Поднимите руку, у кого вот ребенок был, ну вот это компьютеромания, вы начали молиться и все, и как бы отвадили его. Вон, раз, два. Есть такие люди.
Спасибо.
Учитесь правильно жить. Веды говорят, что есть действие, а есть преддействие. Действие, оно совершается судьбой. Но в преддействии есть свобода выбора. Например, вы можете действовать с помощью молитвы или с помощью добрых дел, с помощью аскезы можете действовать. Это действие называется преддействием. То есть вы как бы совершаете действие, которое никто не видит. То есть вы просто молитесь, работаете над собой. Как это действие меняет пространство? Первое, что происходит, в вашем сердце появляется сила по отношению к тому, что происходит. Я общался с одним боксером, который никогда не проигрывал в жизни. И он рассказал мне свой опыт с астрологией тоже. Контакт с астрологией. Мне рассказал, один астролог мне сказал, что вот бой вот с этим человеком, я проиграю. И я тоже, ну как бы, представил этого человека, начал думать, а не увидел тоже, что я проиграю ему. И бой должен был через полгода. И он взял просто, и начал незримо просто сражаться с грушей вот там, ну то есть сражаться с этим человеком. Каждый день. И каждый день он проигрывал ему. Потом опять заново сражался, опять проигрывал. Потом заново опять проигрывал. И так несколько месяцев, 3-4 месяца подряд. И потом в один раз он вдруг понял, какие усилия ему надо совершать, чтобы выиграть. И он начал совершать эти усилия. И он начал чувствовать, что он уже не проигрывает. И когда наступил бой, то есть сначала он первый раунд, и он проигрывал ему. А потом он его уложил в нокаут. И выиграл его в конечном счете. Так он победил свою судьбу. Понимаете, проблема заключается в том, что судьба пугает человека. Вот когда начинает, вот вы испуганы судьбой просто. Она пугает. Она вам сказала, а все, дети там, все, компьютеры, и все. Понимаете, испугались, поддались на провокацию. Понимаете, преддействие как раз это означает, вот испуг, это ваше преддействие означает, будет еще хуже, чем вот есть на самом деле. Понимаете, люди не понимают, что есть действие сердцем, то есть судьба находится внутри. Не дети в компьютеры играют, а моя судьба меня мучает. Нужно просто с ней как, или ты как бы поддаешься ей, на коленях стоишь, боишься ее, или ты начинаешь контактировать вот с этой святостью, с голосом Бога, который побеждает судьбу, вы даже не знаете об этом ничего. Вот в этом и заключается третье чудо, которое вы должны узнать в своей жизни. Что звук, связанный с молитвой, побеждает ситуацию жизни. Побеждает реально. То есть хотя бы один раз пройдите этот путь, и вы увидите, что потом вы всегда будете это проходить гораздо легче. Потому что вера, когда человек с верой это делает, еще быстрее этот путь можно пройти. Понимаете, в этом самая главная проблема, что люди, они думают, что вот если вот это произошло, все, уже ничего не сделаешь. Тем более, что я могу сделать с этим человеком? Понимаете, если бы это не ваша была судьба, так вы и не парились бы, ушел и ушел. К обеду не жди твой песик, и все, как бы, и не парились бы. Но вы паритесь, вы чувствуете напряжение, значит, что-то есть в ваших силах. Это значит, ваша судьба, и она в ваших силах. Просто понимаете, есть, у судьбы есть два способа действовать. Один способ — это просто мучить вас, ломать, а другой — это свобода выбора. И свобода выбора, она находится в отношениях с Богом, понимаете? Вот где выбор, где свобода выбора? В отношениях с Богом, в добрых делах человека, в его любви к природе, любви к аскезе, к движению. Вот, допустим, люди верят, что если у них, допустим, полиартрит начался, все, значит, он никогда не вылечится. Если гипертония началась, никогда не вылечится. Если, а они не знают, что болезнь лечит аскеза плюс природа. Вот, допустим, у меня, Олег Геннадьевич, тяжелое заболевание, у меня как бы невроз. Да у вас просто напряжение в психике, и все. Я могу вам рассказать вот это все подробно, я это изучаю. У человека есть 4 психических цилиндра. 4. Первый отвечает за кожу, лимфатические сосуды, слизистые оболочки в организме все. Первый психический цилиндр. Очищается после где-то 5,5 километров бега легкого. Или после где-то 35 минут, 40 минут бега. Вот все, значит, слизистые оболочки, кожа, лимфатические узлы будут здоровы. Все, дальше следующий психический цилиндр — это сосуды, кости, кроме позвоночника, подкожная жировая клетчатка там, связки все вот эти вот, мышцы. 9 километров бега или час бега. Час чуть больше, может. И все, 2 цилиндра вылечились. Означает, сосуды всегда будут здоровы, холестерин уйдет из сосудов. У вас атеросклероз, все. Атеросклероз, все. 9 километров бега, до свидания, атеросклероз. Я вам гарантирую. Эти все варикозные расширения вен тоже, до свидания, человек начинает. Причем это не сразу происходит, идет пролечивание. Как организм лечится? Он сначала лечит то, что полегче, потом то, что потруднее постепенно. Дальше, следующий психический цилиндр. Все внутренние органы. Там печень, почки, там щитовидка, поджелудочная, все. Все внутренние органы, сердце. С 9 километров до 12,5. Бежите 12,5 километров, и вот этот жир, который внутри брыжей, который человек и толстым делает, он тоже рассасывается весь. И дальше с 12,5 до 16 километров, до 15,5, там, до 16. Это нервная система, психические заболевания, все вот эти вот, невриты там всякие, глухота там, неврит слухового нерва, лицевого нерва, там еще что-то. Все пролечивается. Все, до свидания, болезнь. Понимаете, точно так же 2,5 суток является полным циклом, вот, который лечит все психические цилиндры. 2,5 суток голодания на воде. Все пролечивается. То же самое, если человек вот неподвижно стоит, час сорок неподвижно стоит, не двигаясь. У нее тоже статические упражнения пролечивают все психические цилиндры. Просто, допустим, если человеку жарко, он статические упражнения делает, плюс пост на воде. Если у человека напряжение, вот типа психические заболевания, там спазмы какие-то, варикоз, там полиартрит и боль в суставах, в основном человек страдает от напряжения, в основном болезни все. Длительное движение, неподвижное положение тела. Можно, понимаете, есть еще пассивное очищение организма. Пассивным очищением организма является вода. Вот, допустим, в воде человек купается, у него тоже как статические упражнения действуют, так и вода действует. Когда человек в парной находится, то как динамически, как бег действует, так парная действует. Понимаете, и пассивным постом является пост просто как бы на зелени или соки, допустим, человек пьет. Там разное действие, допустим, соки пьет, у него психика, допустим, он в депрессии, он соки пьет, депрессия уходит. Вот если у него обмен веществ страдает, ягоды надо пить, тоже морсы из ягод. Соки на фруктах пост, депрессия уходит, на ягодах обмен веществ восстанавливается. На зелени пост, воспалительные процессы все уходят. Одну зелень ешь, можно тушеную зелень. Все воспалительные процессы, до свидания. Это не пост, вроде ты ешь, все, но ешь вот такие вот, как бы очищающие такой, ну как бы, моно какие-то посты. То есть, понимаете, есть пассивное очищение организма. Оно не действует так глубоко, как активное. Вода снимает вот это вот статическое напряжение, как есть йога, статическое упражнение. Это глубокое действие на организм. Будут пролечиваться болезни. А если в воде просто находиться, то они успокаиваются, заболевания, сходит воспаление. Ну, то есть, видите, есть пассивные воздействия на организм, есть активные. Все, вот, допустим, солнце, когда человек на солнце находится долго, движение, ну, таким спокойным движением, не такое длительное движение, это заменяет бег тоже, это дает динамическую нагрузку, солнце просто. И так далее, понимаете? То есть, очень важно понять, что постоянно нужно воздействовать на свой организм вот этими факторами природы, движение, плюс аскезы. Факторы природы плюс аскезы, пассивное очищение организма дают факторы природы, и активное очищение организма дают аскезы. И все, вам долголетие обеспечено, понимаете, вы будете долго жить. Но вот когда вы бежите, допустим, вы, что-то я не хочу, вот это не хочу означает желание умереть в организме. Или вот это вот, о, Олег Геннадьевич, у меня компьютерные игры, я не знаю, что делать. Это лень души. Если вы чувствуете, что они вот такие, ваши дети, все, значит, это просто объем работы. Это механика, это энергия времени, понимаете? Не надо это там преувеличивать что-то. Просто начала молиться, первая стадия, спокойствие. Вы уже не боитесь, что они играют в компьютерные игры. Все, уже вам легче жить стало. Вторая стадия, молитесь дальше, влияние. Вы им говорите, компьютерные игры делают ребенка, детей за зомби. И они начинают вас слышать. Потому что так действует ваша судьба. Вы уже влияете на них. И они начинают с вами общаться. А как ты вот думаешь, мама, почему? Ну а вот мы не можем без этого. Чем нам заменить? И на второй стадии знания приходят. Вы уже знаете, что вместо компьютерных игр можно им делать в жизни. Что такое компьютерные игры? Там, допустим, пиво. Это все просто способы снимать напряжение. Люди страдают от напряжения, в том числе и дети. Когда вы начинаете молиться, у вас нет напряжения в квартире, у вас все спокойно, радостно в квартире, атмосфера становится счастливой. А раз атмосфера счастливой, то пропадает вот этот импульс к компьютерным играм, к выпиванию, к курению. То есть искусственным способом снятия напряжения, потому что напряжения нет. У вас в доме красота, спокойствие, радость. Почему напряжение? Потому что судьба так действует, оно копит напряжение, оно снимается молитвой, добрыми делами. Поэтому люди приглашают домой, как бы, друзей, понимаете? Зачем они приглашают? Чтобы снимать это напряжение. Это аскеза, которая снимает напряжение. Вот вы не знаете об этом. А я вам говорю, почему люди гостей приглашают домой? И кормят их, заботятся о них. Да потому что это очищает атмосферу дома. И никогда муж тогда не бросит, если вот такая любовь, постоянно друзья приходят там и все прочее. Ну попробуй брось. Друзья тебя заклюют, скажут, что такая семья была, мы всегда к вам приходили, мы верили в вас. Ты что делаешь? Они сами на него наедут первые.
Дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты. застольях лет.
Нет, это немножко другая. Следующий куплет.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет.
Понимаете, а вы жили для других людей, вы приглашали к себе в дом, вы заводили друзей, заводили наставника. Нет. Значит, все, защиты нет никакой. Что хочет, то и делает. Понимаете, а если есть друзья, есть наставник, вот эти все связи, вы всех заботите, всех любите, его понесло. Да все сразу на него начнут влиять. Да ты что, у тебя такая семья классная. Да у тебя наставник скажет, стой, ты куда тебя понесло? Видите, неправильный образ жизни. Предоставлен самим себе. А почему? Потому что для себя живем. Живем для своего богатства, для своих счастья. Вот и вам результат, жизнь для себя. Ничего хорошего. Что хочу, то и делаю. Люди становятся безответственны от такой жизни. Депресняк – это общая атмосфера в семье, понимаете? Не то, что дети как бы там в компьютерные игры, а мы все такие ангелочки. Если из вас свет идет, свет, вы светлое, светитесь радостью, они тоже просветляются. Вот поднимите руку, у кого вы начали работать над собой, пришло время, и муж тоже начал работать над собой. Поднимите руку. Во! Почему? Это законы, так действует жизнь. Вы начали менять себя, близкие люди тоже начинают менять. Сначала человек сам работать над собой начинает, потом подключаются друзья. Потом муж или жена, а только потом дети. А после этого родители подключаются, потом дальние родственники подключаются. А потом еще начальство даже начинает обращать внимание и тоже меняется. Все меняется вокруг. Все меняется вокруг, когда человек работает над собой. Он как солнце. Это сравнивается с солнцем такой человек. Ну ладно, я хочу сегодня с вами еще вот о чем поговорить. То есть тема, вот, которую я сейчас обсуждаю, очень важная, самое ключевое. Вам надо знать просто, что судьба победима. Это очень важно знать, понимаете? Вы боитесь ее. И еще этим пользуются всякие вот эти вот там, добрые люди. Они говорят, а у вас крест одиночества, понимаете? Или как бы... Сглазили вас, не сможете вы мебель продавать. Сглазили вас, все. Понимаете? Помогают добрые люди. А ваши дети, все, бесполезно, все. Добрые люди так помогают. Не верьте этим добрым людям. Надо стать сильнее судьбы. В этом смысл жизни. Ничего делать с мужем, а стать сильнее судьбы. Пускай судьба сама с ним что-то делает. Если вы сильное станете, победите свою судьбу, то вы одна не останетесь. Потому что всегда у женщины, в чем заключается кульминация счастливой судьбы? Это когда она замужем. Это кульминация счастливой судьбы. А когда она не замужем, значит судьба надавила, навалилась, делает ее одинокой. Так победите судьбу и все. Этот не хочет, другого Бог даст. Да у вас вообще без вариантов этот, куда он денется? Как ободранный пес вернется. Предсказание сделал сейчас. Вот увидите, как это работает. Я вижу уже сейчас. Лень души. Ой, я ничего не смогу, все, он такой начальственный, такой сильный, такая слабая. Все, это бред. Люди равные всегда, Бог дает равные отношения. Вы такая же, как он. Вы не хуже, не лучше, такая же. И вы можете победить судьбу. Не надо себя унижать. Знание нужно человеку. Самое главное в жизни знание. Вы не понимаете, что все эти события... Вот, допустим, вы говорите, у меня в жизни в основном плохие периоды. А Бог, наоборот, считает, что это хороший период. Да смотря, ну, как бы кто, понимаете? Вот вам хороший период, когда все классно. Как есть мультик такой один про трех богатырей. Там царь такой лежит, говорит, что-то скучно. Ну и Бог ему послал испытание. Скучно что-то. Понимаете, вот это вот, когда все хорошо, это скучно, понимаете? Жизни никакой нет. Бог считает, что жизнь это когда трудности, потому что человек развивается в это время. Если бы не было трудностей, вы бы здесь не сидели. Все было бы хорошо, да гуляли бы себе где-нибудь. А раз вы пришли на лекцию, значит, все нормально у вас в жизни. Вы изучаете, как жить, работать над собой. Это и есть жизнь, понимаете, когда есть трудности, когда человек побеждает судьбу, это и есть жизнь. Но это не значит, что всегда должно быть плохо. Нет, когда человек научился побеждать судьбу, его не надо уже мучить. Он другим начинает помогать. Сам мучается, сам себя как бы трудности вводит, чтобы жить дальше.
Я шел наугад.
Наугад. Вот для чего человек живет. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Вот для этого это остается навсегда. В следующей жизни это останется с вами. Все остальное это просто мираж. Вы все забудете, все, что было вот здесь, в этой жизни. Все забудете. А вот это останется. Понято то, что понято с трудом. В следующей жизни вы это будете знать. Несмотря на то, что вы не будете помнить, как вы жили в этой жизни. Вот это и есть самое главное, для чего мы живем. Сейчас я вам буду открывать определенные знания, которые обычно вообще никто об этом не говорит. Но это, ну, или говорят те люди, которые недостойны об этом говорить. Это знание о том, как диагностировать судьбу. Мы поговорим о знаках судьбы. Первое, что вы должны знать, что если в сердце беспокойно, значит плохое идет влияние судьбы. Если это беспокойство перерастает в страх, зажатость какую-то, хотя ничего не происходит, значит судьба сильнее влияет, плохая. А если это превращается уже в такую парализацию психическую, значит тогда еще сильнее влияет. Судьба может влиять вообще, то есть человек даже не знает, что происходит, откуда. Просто прямо в сердце. Но чаще всего она влияет через каких-то людей. И сначала страх от человека идет, потом идет... от него напрягает сильно. И потом он обескураживает, ломает вас. Это не человек, это судьба. А вам будет казаться, что человек. Поэтому смотрите, если вы хотите побеждать судьбу, первое, что вы должны знать, если в сердце спокойно по поводу чего-то, значит плохая судьба не действует. Вот допустим, муж говорит, я ухожу. Вы раз в сердце смотрите, думаете, ухожу, хорошо. Сердце смотрит, ничего не происходит. Значит, не уйдет. Если вы чувствуете тревогу в сердце, ну, вы контролируете себя, значит, не уйдет. Если вы чувствуете в сердце, страх появился, напряжение сильное, страх или напряжение, значит, опасность. И третий вариант. Увы, как бы вас парализовало, вы ничего не соображаете, вам очень плохо, тяжело. Значит, тяжелая ситуация, тяжелая судьба. Обычно тяжелая судьба так действует, что человек ничего не понимает. Он не видит ее, потому что есть у нас защитный механизм такой. Мы не хотим видеть тяжелую судьбу. По этой причине существует такой феномен. Вот, допустим, вам говорят, ой, конец света, там 12-й год, все беспокоятся, ходят. Ничего не будет. Сразу же понятно, что ничего не будет. Потому что когда настоящая тяжелая судьба приходит, люди этого не могут заметить. Они как зомби живут рядом с этой тяжелой судьбой и думают, да, все будет хорошо. Вот тогда приходит настоящая тяжелая судьба. Допустим, человеку надо, человек уходит из жизни. Вот все видят, что он скоро помрет, а он нет. Он говорит, да у меня все нормально. Потому что тяжелая судьба обескураживает человека. Он боится смотреть на это сам. Понимаете, вот песни, вот буквально вот написанные перед самой войной Великой Отечественной. Какие-то песни. Раскаленное солнце тихо с миром прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Представляете, какая атмосфера спокойная, такое все классно, поем, все отлично. Понимаете? А через несколько месяцев война на 5 лет. Вот так люди и ловят в тяжелые периоды. Они вообще в это время, ну, как бы, не алло. А если там все орут, 12-й год, конец света, значит, ничего не будет, 100%. Потому что, когда люди орут о чем-то, это значит, что ничего не будет. Это не тяжелая судьба. Орут означает страх. А тяжелая судьба, она обескураживает, она сбивает с толку. Понимаете? Когда по-настоящему муж уходит, жена вообще не ожидала. Это неожиданно происходит, это значит тяжелая судьба. Если страх сильный, значит не такая тяжелая. А если просто беспокойство, напряжение, значит вообще все нормально. Вот у вас был страх, у вас не было такого, что вас парализовало, вы с ним общаться не можете. Значит, средней тяжести судьба, не тяжелая. А куда вот, у кого вот близкий человек ушел, и вы как будто вот парализованы, у вас это тяжелая судьба. Часто как тяжелая судьба проявляется? Человек не ест, не спит, то есть у него теряет, пропадается сон, не может кушать, аппетит пропадает, и он как рыба об лед, бьется, и ничего не может сделать. Сны обычно приходят. Вот у меня когда было такое событие в жизни, у меня было несколько снов. Какой сон? То есть я сплю, вижу, что на меня листья падают, осень, листья падают, за меня полностью засыпают, и у меня такая скорбь сердца. Это плохой сон, указывает на то, что безысходность. Или второй сон, я бегу в лесу, не могу найти выхода. Третий сон, я сижу в вагоне с человеком, он уходит, и я не могу его найти. И так далее. Вот эти сны указывают на непреодолимую судьбу. Тяжелая судьба, непреодолимая. Ну, они разные могут быть сны, но эффект один и тот же, что как будто ты ничего не можешь с чем-то сделать. Вот этот сон указывает на то, что приходит тяжелая судьба. Теперь, в каком случае я могу верить, допустим, снам, каким-то событиям, вот этим знакам судьбы, допустим, кошка перебежала. Черные животные, которых вы боитесь, указывают на тяжелую судьбу. Вот, допустим, кошку вы не боитесь, она вам никогда на тяжелую судьбу не укажет. А, допустим, боитесь, допустим, собаку там или еще кого-то. И вот собака черная перебежала дорогу, если... Она против часовой стрелки перебежала. Это, ну, опасное событие. А если по часовой стрелке, то опасное, но преодолимое. Понимаете, самое главное, поймите одну вещь. Вот послушайте меня внимательно. Если вам кошка просто перебежала дорогу, и вы просто начали себя колбасить внутри, что вот кошка, все, плохая судьба. Это называется мнительность. Вот смотрите, вы идете нормально, спокойно, да? У вас нет никакой мнительности. Черт, кошка перебежал дорогу. И у вас все спокойно в сердце. Но раз что-то ёкнуло. И потом опять спокойно. Значит, это знак. Теперь... Вы идете через дорогу, кошка перебежала, и у вас страх сидит. Кошка перебежала, Олег Геннадьевич сказал, кошка перебежала, все плохо. Это не знак. Это означает, что вы просто мнительный человек. Мнительный человек означает недостойный знать свою судьбу. Потому что если вы хотите знать свою судьбу и быть достойными, вы должны быть спокойными всегда. Кошка перебежала, ничего страшного. А в сердце такой стук. Нет. Это знак. Значит, это знак. Вы понимаете, то есть вы говорите, ничего страшного. Но в сердце как подтверждение. Это знак. Значит, это знак. К чему вот кошки перебегают? Это значит какое-то событие, с которым вы не справитесь. Неважно какой, неизвестно какой силы. Если стукнуло в сердце... Тревогой, значит, не сильно слабое событие. Если стукнуло в сердце страхом, значит, сильнее. А если парализовало, испуг такой от кошки произошел, значит, очень тяжелое событие. Или, допустим, смотрите, вы идете, да, вот часто же каркают вороны, и мы просто не обращаем внимания. Теперь вы думаете о своем больном отце, допустим, да, вы думаете о своем больном отце, и в этот момент, когда вы о нем думаете, кар! Это знак. И у вас так в сердце или напряжение, или страх, или скованность от звука от этого ворона. А потом вы просто приходите в себя и дальше идете спокойно. Это знак. А если вы идете, шухеритесь как бы и... Где ворона, где? И она... Кары! Во-во-во! Это не знак, это мнительность. Мнительные люди не способны предсказывать судьбу. Они просто боятся судьбы, как не зная что, и все. А за что, как бы, чего боялся, на то и напоролся, понимаете? Ты уйдешь от меня, ты уйдешь от меня. 10 лет, если мужу повторять, он взят, возьмет и уйдет. Скажет, ты как бы мне внушила, я теперь ухожу. Понимаете, да? Не бойтесь судьбы, потому что если вы ее боитесь, будет еще хуже. Запомните, у женщин левая сторона благоприятная, а правая неблагоприятная. У мужчин правая сторона благоприятная, а левая неблагоприятная. Мы противоположные. Вот, допустим, у женщины она подумала о больном отце, ворона каркнула с левой стороны. Значит, ситуация поправимая. То есть опасность есть, но вы сможете справиться своими силами. Дальше. Подумали о своем больном отце, ворона каркнула с правой стороны у женщины. Значит, опасность есть, ситуация, своими силами вы не справитесь. Нужна молитва, нужны врачи, нужна помощь. И очень сильно надо сейчас это предупреждение от Бога. Это не для того, чтобы вы боялись, что все, каркнуло, все. Осеннее пальто не покупаем отцу. Понимаете, каркнуло означает объем работы. То есть вам специально каркнули, чтобы вы заранее как бы потрудились, чтобы все было нормально, чтобы победить судьбу. Слушайте пока. Вы поняли или нет? Это не к тому, что типа все, как бы. Надо наложить и как бы в штаны и все. Нет, это для того, чтобы вы трудились над судьбой. Вот для этого предупреждение. Знаки судьбы для этого даются, а не для того, чтобы мы теряли себя. Допустим, какие бывают знаки судьбы? Вот, допустим, человек идет по дороге, о чем-то плохом подумал, увидел кости животного растерзанного, ну, мясо, допустим, там. Мужчина с правой стороны увидел, значит, неблагоприятно, но он справится. С левой стороны увидел, не справится сам, нужна помощь. А с чем конкретно? Если он увидел просто мясо животного и вообще ни о чем не думал. Ну, значит, нет никакого знака. Мало чего валяется там по дороге. Много чего может валяться. Вот. А если вы подумали о чем-то и спокойно у вас сердце было, просто обдумывали что-то и раз, увидели вот это, в этот момент, это знак. Но понимаете, если вы просто вот шли, испугались мяса и потом начали думать, к чему бы это? Это не знак, это называется мнительность. Понятно? Понимаете разницу между мнительностью и знаком? Знак приходит сам, а мнительность это накручивает человек себе. Какие еще знаки бывают судьбы? То есть бывает гром, допустим, гремит, когда вы думаете о чем-то тяжелом. Гром прогремел. Бывают добрые знаки. Допустим, я знаю такой случай, один человек, его попросили, богатого человека, пожертвовать святому человеку деньги на духовную литературу. Это на самом деле был Харрисон. Певец вот этот вот знаменитый. Его попросили пожертвовать, напечатать ведическую книгу одну. У него были деньги на это. И он подумал, ну вот это наглость. Как бы меня, такие деньги у меня просят. Вообще наглые люди. И он такой подумал, скажу, не дам. И в этот момент ба-бам! С такой гром прогремел, что аж стекла зазвенели. И он говорит, дам. Поменял свое мнение. Господь как бы среагировал на его мысли. И он финансировал эту книгу в результате. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что знаки бывают разные, не обязательно плохие. Бывает, Господь какими-то знаками помогает нам принять правильное решение. Любые события, которые происходят, они могут быть знаками, если мы думаем о чем-то в это время. Могут быть добрые знаки. Допустим, белые птицы красивые, это добрый знак. Синяя птица тоже добрый знак. Как за синей птицей еду за тобой. За тобою, как за синей птицей. Знаки, да? То есть человек видит знаки. Много знаков каких. То есть красиво. Когда человек что-то красивое видит, неважно какого цвета, это добрый знак. Вот. Ну, то есть он чувствует счастье. Человек чувствует счастье, он обращает внимание, что все очень красиво вокруг. Это добрый знак. Добрые знаки. Видите, знаки благоприятные. Вот. Иногда просто само сознание у человека благоприятное. То есть и в результате он сам становится благоприятным знаком. Понимаете, человек, который правильно настроен на этот мир, он удачливый. Вот как выглядит удачливый человек? Как он настроен? Как он себя ведет? Вот такой надо стать. Какой результат? Гордый вид храня и красотой маня. Это чувство собственного достоинства. Гордый вид храня и красотой маня. Смотри, не засмотрись на красавицу. Красавица означает сильная позиция у девушки. Все девушки красавицы, если у них сильная позиция в сердце, внутренняя. Сила, способность побеждать судьбу. Раньше девушки вообще закрывали лицо, чтобы народ не мучить. Потому что очень сильные были. Понимаете, если увидела кого надо, там раз, открыла чуть-чуть. И все, свалился. И дальше пошла. Все, дело сделано. Сейчас все открывают, и то не смотрит, да? Сила слабая, потому что сил нету. Человек может быть удачливым, если он правильно живет. Удача означает сильная позиция. Чувство собственного достоинства очень сильно действует у человека. Он очень сильный внутри. Побеждает судьбу. Радостный. Радость означает. Ра – это солнце. Дасть означает дарить. Солнце дарит всем. Солнечный. Дарите солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще цветы. И я верю, что к вам вернется цвет его доброты. Дарите солнце, отдавайте, радуйтесь, не бойтесь жизни, побеждайте судьбу. Вот смотрите, очень важно понять, что если вы хотите видеть судьбу свою, чувствовать, то нужно доводить молитве свое сердце до спокойного состояния. Вот если у вас сердце спокойно стало, вы не боитесь ничего, в это время вы можете чувствовать хоть времени. Когда вы спокойно стали, это значит, время вас не мучает. То есть, понимаете, когда время мучает человека, он обескураженным становится, он ничего не может понять. Поэтому для того, чтобы что-то понять в своей жизни, как вот, допустим, выбрать, туда ехать или сюда, здесь жить или там, здесь работать или там, для этого нужно просто в молитве прийти к спокойному состоянию. И когда вы спокойное состояние приняли, вы молитесь, и у вас будет два варианта, три варианта ответа, понимаете? Допустим, вы спокойно молитесь в спокойном состоянии. Первый вариант. Вас тянет сильно на какую-то работу. Жар такой в сердце. Тянет сильно. Вот я не хочу туда. Очень опасно. Это сладкий яд. Это самое опасное. Там засада. 100%. Потом дальше. Вы думаете о какой-то работе, о каком-то месте. Молитесь. Тепло и спокойствие такое. Все спокойно, хорошо, тепло, спокойно. Значит, все хорошо. Это ваше место. Понимаете, ваш человек, ваше место. Допустим, выходить замуж, не выходить. Молитесь. Все тепло, спокойно, хорошо. Ваш человек. Сильно тянет, успокойте свои чувства. Пока не успокоитесь, нельзя с ним принимать решение. Если вас к нему сильно тянет, это очень опасно. Жар такой, жажда. Понимаете? Что-то кони мне достались привередливыми. Понимаете? То есть сильно тянут. Как бы. Успокойте, напоите своих коней молитвой. Успокойте их, чтобы принять правильное решение. И третий вариант – это напряг. То есть вы как бы думаете вот о работе, вы успокоили сердце, вспомнили какую-то работу, и там раз, что-то такое. Не надо туда тоже идти. Это не так опасно, как когда тянет куда-то, но тоже нехорошо. Запомнили состояние сердца? Сердце все подсказывает. Не надо думать, что это просто выдумка. Это не выдумка, это ваша жизнь. Просто с памятью связана судьба. Спокойное сердце, вы с Богом связаны. И потом дальше вспоминайте просто вот туда, сюда, этот парень там или тот. С этим парнем спокойно. А туда тянет, к этому тянет. Опасно. А этот напряг вызывает, тоже опасно. А вот спокойно как раз, это означает то, что надо. Олег Геннадьевич, ну спокойно же неинтересно. Надо же, чтобы это как бы... Вспоминаю, умираю, черные глаза. Ну как бы хочешь жаркой жизни, нет проблем. Но там нет счастья в этой жаркой жизни. Там есть сильные чувства, сильные страдания, разлуки, встречи и бразильский телесериал. Но счастье означает... Спокойное сердце, спокойная жизнь. Понимаете, человек от этой жизни должен ждать только просто спокойствия и все. Спокойно все, значит все хорошо. А где счастье? Счастье в работе над собой, в вере в тебя, дорогую подругу мою. Это вера от смерти меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Вот это и есть счастье. Понимаете, счастье – это чистое, светлое, сильное отношение. Вот это счастье. А от жизни, от семьи надо просто спокойствие ждать, от работы. То, что я думаю о какой-то работе, и у меня счастье такое в сердце от работы. Фикс 2. Работа не для счастья предназначена. Она предназначена для того, чтобы мы содержали себя просто. Не надо в работе искать супер-пупер счастье. Счастье надо искать в храме, в молитве, в друзьях. Вот там вот счастье надо искать. В целом, как бы формула победы над судьбой для женщин, для мужчин, как бы всегда одна. Это верить в победу и идти вперед. И так далее, понимаете? Досужий совет. Иди дальше. Не сомневайся ни в чем. И ты дойдешь. Понимаете? Это очень важно знать. Также важно еще вот что знать, что иногда хорошо свою гордыню поунять. И важно очень пересмотреть свою жизнь, раскаяться. Важно, люди думают, раскаялся, значит, стал слабым таким. Понимаете, люди думают, что он кается, значит, униженный. Нет, это не униженный человек. Это человек, поменявший представление жизни. Это человек, который понял, как правильно. Понимаете, раскаяться не означает унижаться. Не биться головой об стену, а просто поменять направление жизни означает раскаяние. И смело идти вперед, не бояться, что тебя унижают, будут над тобой смеяться, если ты признался, что ты не прав. Значит, ты уже теперь прав. Если признал, что не прав, значит, ты прав уже.
Стою перед своей виной, тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощение дается в мире. Стою перед своей бедой, стенания унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается до могилы. Молиться и кланяться, учиться каяться.
Молиться и кланяться, учиться каяться, молиться. Там потом дальше будет петь. Понимаете, вот так надо жить. Человек должен так жить. Он должен сражаться за свою судьбу, не бояться ничего. Есть более сложные знаки судьбы. Я вам просто все рассказал. Смотрите, вы должны добиться спокойствия. Если спокойствия нет, ничего не узнаете про свою жизнь. Беспокойство означает туман. В молитве добились спокойствия. Дальше можете посмотреть все события, все, что происходит. Три варианта. Первый вариант напряжение, второй страх, третий скованность. Три стадии, три силы, три как бы стадии легкой степени, тяжелая карма, средней степени и тяжелой степени. Если в сердце спокойствие по поводу чего-то, значит все нормально. Нечего там беспокоиться. Вот сердце спокойно, нечего беспокоиться. У нас на фестивале «Благость» была такая ситуация, что один человек, ну как бы команда людей решили, ну как бы сделать неприятность там, что-то взорвать, чтобы людей напугать. Мы узнали об этом, что вот готовится такой план. И я просто помолился, у меня спокойствие в сердце. Я говорю, ничего не будет. Надо заявлять в милицию там. Их повязали, короче. Хотя опасна же ситуация, да, могут людям навредить там и все прочее. Спокойствие в сердце, все. Я доверяю за этим знаком судьбы очень сильно. Я знаю, что железно, ничего не будет плохого. Бывает так, что ты узнал какой-то козни какие-то строятся, и у тебя определенный объем работы вышел в сердце. Напряжение какое-то, допустим. Хорошо, молись, думай об этом, побеждай напряжение. Что значит думать? Ты молишься, думаешь о Боге, но говоришь, это для этого. И туда идет твоя молитва. И побеждает, а потом у тебя раз, спокойствие в сердце. Все, до свидания, проблемы. Понятно? Бывает, сегодня помолился спокойствие, а завтра опять напряжение пришло. Это значит, плохая судьба продолжает действовать каждый день. И пока будет напряжение копиться, ты молишься и нейтрализуешь, молишься, нейтрализуешь, и так может быть год. А потом год прошел, и все, и закончилась плохая судьба. Бывает, что она подваливается. У тебя вроде спокойствие сегодня, а на следующий день опять напряжение. Думаешь, как будто бы не молился. Плохая судьба валит на тебя проблемы дальше. У тебя плохой период, значит. Сражайся дальше, не бойся ничего. Я сейчас вам расскажу один метод, который под силу будет только опытным, разумным, способным людям. Это непростой метод, но он очень здорово работает. Метод заключается в том, что в целом вот это направление правое и левое, оно... то, что идет из сердца, да, то есть вот спокойствие, сердце, спокойствие, да. Я вспоминаю события. Допустим, мой ребенок заболел. женщина сидит, кладет руки на стол вот так вот. И просто думает, мой ребенок заболел. Спокойствие. Беспокойство в сердце, все, до свидания, ничего вы не сможете понять. Спокойствие в сердце. Мой ребенок заболел. Раз. Энергия, как будто ощущения какие-то пошли в левую руку у женщины. Значит, я сама смогу его вылечить. Попробовала вправо мысленно подумать. Мой ребенок заболел, и вправо настраиваешься. Ничего нет. Влево напряжение. Значит, будет тяжело, но я его вылечу. Спокойствие в сердце, мой ребенок заболел. Время влево не напряжение, а влево пошло тепло в левую руку. Ну, значит, он сам вылечится, его даже лечить не надо. Дальше. Спокойствие в сердце, в левую руку пошла такая ломота. Это значит, что будет тяжелая ситуация, но вы сами справитесь. Теперь в правую руку у женщины пошло тепло. Это значит, что опасная болезнь, но все будет хорошо. Бог поможет. В правую руку пошло напряжение у женщины. Это значит, ситуация опасная, и вы сами не справитесь. Нужна помощь, молитва, люди добрые, врачи там и так далее. Надо понять, что эта ситуация непростая. Подумала, спокойствие в сердце, пошло в правую руку у женщины, но очень такое сильное напряжение, такое аж скованность какое-то. Это очень опасная ситуация. А если онемение аж в руку пошло, такое аж ее сводить начало, это сверхопасная ситуация, которую человек сам не может победить. У мужчины все наоборот. У него наоборот в левую руку идет плохо, а в правую хорошо. Вот он, допустим, подумал, допустим, на работе ситуация. Молился, молился, спокойствие в сердце, пришел к спокойному состоянию, с работы выгоняют. Раз, подумал, с работы выгоняют, вспомнил ситуацию. И дальше он смотрит, что, где у него напряжение, ну, что, куда пошло, то есть, где напряжение, где что происходит в руках. Подождал немножко и смотрит, в правой руке напряжение пошло. Это значит, что ситуация будет тяжелая, но я сам справлюсь. В левую руку напряжение пошло. Пытаешься в правую пустить? Нет, в левую идет. Значит, я сам не справлюсь. Нужна помощь. Откуда идет помощь? Помощь идет от Бога, от старших, всегда и от равных. Люди будут помогать, Бог будет помогать, и наставники могут помочь и так далее. То есть нужна помощь. Ты сам не справишься. Вот поэтому нужна друзья в этом случае. Зачем друзья нужны? Для того, чтобы побеждать судьбу, когда ты сам не можешь справиться. Друзья нужны. Если у тебя нет друзей, то как ты победишь судьбу? Теперь, вообще, имеет ли значение вот части руки, когда вот ты слушаешь? Если у тебя энергия пошла прямо от локтя и вниз, и прошла через всю руку, значит, эта судьба, она тянется за тобой много жизней. Если пошла от локтя и прошла через всю руку, значит, тоже давняя судьба. Если пошла от кисти и через всю руку, значит, не такая давняя судьба, не такая опасная. Лопатка тоже это опасно, это значит, давняя судьба тяжелая, много жизни за тобой тянется. Если энергия идет сверху вниз, это значит, что это событие, оно... будет сильно зависеть от твоего поведения. А если наоборот энергия идет от пальцев вверх, то это событие от твоего поведения не будет зависеть, а будет зависеть от других людей. Если энергия дошла до кончиков пальцев, просто стоит, значит они с тобой ничего не сделают. Если она прошла первую фалангу, значит сделают, но не сильно. А если прошла все фаланги и еще кисть забрала, значит будет сильное влияние. Если это у женщин по левой руке идет, значит влияние сильное, ничего плохого не будет. Допустим, я по Москве иду, и передо мной падает витрина, несколько тонн, прямо вот передо мной. И если бы я шел чуть быстрее, она бы меня убила. Как бы, если по рукам, что бы было? У меня бы было по руке, по правой, очень напряженная, тяжелая, жесткая энергия, если бы я подумал о том, что я иду на работу. Но по правой руке означает, ничего не будет. То есть непреодолимая, жесткая от самого плеча вниз так прошла энергия. Но ничего, как бы, правая рука, значит, все нормально. А если по левой, то очень опасно. Может, лучше даже не идти на работу в это время. Спасибо, я пешком поставил. Вот. Может, лучше не идти. Приведу вам пример. У меня был такой случай, когда я планирую свои поездки не только полеты, перелеты, как бы, а также еще в сердце. Я молюсь и смотрю, как будет перелет проходить. Заранее молюсь, вот этот перелет, этот. И разок я так молился, смотрю, в Израиль перелет опасный, он забирает у меня жизнь. У меня по левой руке пошло очень жесткое напряжение, такое, жесткая энергия пошла сверху, онемела рука левая. Ну, то есть все признаки очень тяжелой кармы. Я думаю, ничего себе, так я даже не ожидал. Думаю, вот это да. И я начал молиться. И смотри, что в молитве постепенно я это напряжение убираю. То есть, что значит? Я молюсь, думаю о Боге. И после каждой молитвы я смотрю, оно меньше, меньше, меньше. Мне понадобилось где-то 2 недели, чтобы убрать полностью все это напряжение. Я смотрю, событие есть, но оно уже смерть мне не приносит. А приносит просто страх. И у меня в сердце такое знание. Ты можешь вообще убрать это событие. Молись, дальше его не будет. Я такой, а зачем? Я хочу, чтобы было. Я хочу, чтобы, может быть, это все иллюзия. И первое, что мне пришло в голову, я думаю, да не поеду я в этот Израиль, что я туда поеду в этот раз? Не поеду. И решил не ехать. Потом, когда помолился 2 недели, смотрю, все прошло, и думаю, поеду. Зачем? Чтобы посмотреть, есть ли это событие, будет или нет. Потому что иначе это все иллюзия просто. Что, может, я насочинял там что-то. Всегда же тонкие вещи, может быть, иллюзия какая-то, понимаете? И я решил съездить. И поехал там, всех туда полетел, смотрю, хороший перелет, проблем нет. Каждый раз, когда на лекции ехал, дорогу мысленно смотрел, водитель предупреждал, едьте осторожнее, у меня плохая судьба. Ничего не произошло, вообще всю поездку, ничего плохого не произошло. Потом мысленно смотрю, вот интересно как, то есть назад из Израиля в Москву лечу, из Тель-Авива, смотрю, думаю, о, взлет нормальный. Посмотрел по интернету, погода хорошая. Все, думаю, да все ерунда, какая-то иллюзия какая-то точно. Полетел, короче. Подлетаю к Москве. Объявляют шторм, штормовое предупреждение. Кругом ветер какой-то задул. Откуда все взялось, непонятно. И, короче, самолет не может сесть. Часть летает, часть над Москвой летает, летает вот так по кругу. Сесть не может. И я понял, о, вот это и есть то, что я видел. Но оказалось все не так, как я думал в Израиле, а это оказалось уже в Москве, но с этой поездкой в Израиль связано. Я думаю, во, вот это и есть. И я такой смотрю, у меня вся рука опять налилась такой силой непреодолимой, что самолет разобьется. Я думаю, ну это логика такая, но если он разобьется, значит у всех людей тоже такая же плохая карма. Я начал смотреть всех людей, пошел специально в туалет, смотрю всех людей, у всех смерть. Вот у каждого человека, у всех, у стюардесс, все как будто должны погибнуть, все вот должны погибнуть в самолете. Я так думаю, вот это да, это Господь всех так собирал, наверное, несколько лет. Вот. Есть анекдот такой, знаете? Ну, самолет падает, человек молится. И хорошо, правильно молится, все думает о Боге. И Господь к нему приходит, говорит, слушай, может, не будешь молиться? Он говорит, а что? Да я, говорит, вас 3 года всех вместе собирал, говорит, а ты мне сейчас все портишь. В общем, та же самая ситуация. Я начал, мне Господь очень интересно много чего показал. Я смотрю, вот люди сейчас должны погибнуть. Я смотрю, кто-то... просто пытается заснуть. Кто-то молится, это хорошо. Кто-то молится. Кто-то просто сидит в компьютере и там фильмы смотрит судорожно, понимаете? Пытается забыться. Все реагируют на судьбу по-разному. Абсолютно по-разному. Я думаю, ничего себе, а чего же я молился? Что такое? Я так удивился, очень сердце сильно взял, сел, сосредоточился, начал молиться, и буквально за 3-4 минуты вот эта вся энергия ушла. То есть я ее уже убрал, она только просто мне показалась, вот какая она вот на самом деле есть. Никакой объема работы я не увидел, то есть она вся из руки ушла, у меня легкость, спокойствие в сердце. Как только это произошло, я смотрю, у людей тоже все очистилось. И тут же выходит стюардесса и говорит, капитан корабля принял решение садиться, несмотря на шторм. И он сел, то есть так поскакал немножко самолет, там ветер немножко так пошебудил его, и все, и нормально. Все, приземлились, все хорошо. Ну то есть для чего я вам это рассказал? Для того, чтобы вы знали, что судьба это просто объем работы. Понимаете, и вот это циклическое влияние судьбы, вот эти вот циклы, которые люди не выдержат, и раньше времени погибают, умирают. Это все происходит от того, что люди неправильно живут. Чаще всего они могут побеждать судьбу свою. Они могут сражаться, понимаете? Некоторые люди прям глубоко знают вот эту тему, как побеждать судьбу. Например, верность побеждает судьбу. Вот. Часто люди не знают, что это так работает. Они не понимают этого, но как бы это знание существует. Понятно? Это знание. Человек знает, вот жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Пусть родители перестанут ждать, пусть друзья перестанут, пускай меня уже все похоронят. Жди меня, и я точно вернусь, потому что таково знание. Верность побеждает судьбу. Женщина ждет, и человек возвращается. Все. Знание побеждает судьбу. Надо это знать просто. Жди означает не волноваться, а беспокоиться, а верить. Это есть разные ожидания. Допустим, ждешь мужа, это не ждать, это проклинать. Ждать означает помолилась, почувствовала, все будет хорошо, живи дальше. Помолилась, почувствовала, все хорошо будет, живи дальше. Есть разные, можно проклинать человека. Как солдаты меня мать провожала, так и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, когда ты, не ходил бы, паренек, во солдаты. Разные армии, штыки, чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Это проклятие. Теперь второй вариант. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет, кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. То есть, понимаете, из ясных глаз, душа ее поет, значит, все будет хорошо. Понятна система, нет? Душой будьте сильными, и тогда у вас все будет получаться в жизни. Скулите, гнусите, боитесь, парализованы, не знаете, что делать, ничего не получится. Это называется лень души. Даже если человек просто бежит, вот он не знает, как молиться, просто побежал. Этот бег побеждает судьбу. Если вы это делаете против этого события, это значит бег будет побеждать. Если вы стоите неподвижно, это положение тела будет побеждать. Если вы поститесь, ваш пост будет побеждать. Если вы для того, чтобы победить события, идете в храм и пожертвование даете, это пожертвование будет побеждать. Понимаете, что-то делайте, и Бог это будет видеть, и вы будете побеждать свою судьбу. Но самый лучший способ побеждать, это в молитве забыть про судьбу и помнить про Бога. А чтобы помнить про Бога, надо повторять вместе с теми, кто помнит про Бога. Сливаться с их звуком, сливаться. Звук помогает сильно помнить. Если вы сами повторяете, как они, то этот звук вашу память сильнее настраивает на тех, кто молится. Сильнее, сильнее. И потом, когда вы настроитесь на тех, кто молится, у вас все больше спокойствия в сердце, все больше силы. Вот это и есть правильный способ жить. Каждый день человек должен. Я два часа в день в среднем занимаюсь это каждый день. Вот как чистит зубы человек, так должен чистить судьбу. Не надо доверять, что она тебя сегодня погладит по голове, а не даст по башке. Мы поняли, что вот есть такой способ определять влияние судьбы через просто спокойное состояние и воспоминания. Вот давайте, у кого сейчас события, вот вы не знаете, как бы, что делать. У вас, да? Ну давайте. Какое событие? Как называть? Ну, хорошо, вот отец сильно пьет, хочет пережать. Успокаиваемся в сердце, давайте успокаиваемся в сердце. Микрофончик она отдайте ей. Ручки расслабьте, положите. Ага. Вспоминаем отца. Вот отец переезжает. Отец переезжает. Все, мы никак предвзятости нет никакой. Может, хорошо, может, нет. Если у вас, вот вы вспоминаете отца, у вас все идет по левой руке, напряжение или тепло, значит, все будет хорошо. Если по правой, значит, лучше не пускать его. Если пошло по правой, попробуйте упустить по левой специально, перенастраиваться на левую, чтобы быть уверенным. Может, она переключится. А если по левой, значит, попробуйте на правую переключить. Проверьте себя еще. И вспоминайте отца, что он переезжает к вам. Именно это вспоминайте. Не беспокойтесь ни о чем. Надо успокоиться. Беспокойство обескураживает. Вы не сможете ничего понять. Спокойное сердце должно быть. Опирайтесь на мой голос, и вам станет спокойнее. И вот так смотрите спокойно. Вас же никто не обязывает ни в чем. Просто смотрите. Дайте микрофончик. Ну что вы почувствовали? Вот занервничала. Видите, это означает, она вспомнила, по правой пошло у нее и занервничала. Что это значит? Судьба средней тяжести. Если бы вы как бы испугались сильно, это самое тяжелое. Занервничала средней тяжести, а просто чуть-чуть беспокойство, это означает легкая судьба, но непреодолимая тоже. У меня пошло по левой руке напряжение. Это означает, что опасность сильная, и вы с ней не справитесь. А вы тренируйтесь сами. Я как бы точно знаю, что это так, у меня нет сомнений. Потому что я много-много сотен и тысяч раз это проверял в жизни. Не надо мне ничего если, понимаете, вот смотрите насчет если. А если у меня, Олег Геннадьевич, постоянно левый глаз дергается, это болезнь. Это не связано с памятью о судьбе, понимаете. Вот если вы, допустим, у вас никогда не дергался, вы как бы подумали, спокойно в сердце подумали о событии и дернулось левое в глазу, это знак, да. А если он у вас просто сам дергается по себе, то это болезнь просто. Или говорите, а у меня, Олег Геннадьевич, постоянно напряжение в левой руке или в правой. Это болезнь, с событием не связано. А если у меня тик, тоже никак это не связано. Это не значит, что у вас плохая судьба. Вот у меня, Олег Геннадьевич, все время справа тик. Что, я у меня все, я как бы уже... Нет, просто это болезнь. Не путайте, понимаете, одно с другим. Вот мы подумали спокойно сердце, и что-то произошло в руках там. Вот это надо обращать на это внимание, а не то, что у меня постоянно что-то там где-то происходит. Энергии почувствовать. Ну, сейчас проверите, как. Это очень легко почувствовать. Кто спросил? Ой, вы такая мнительная. Ну, давайте, дайте ей микрофон. Не чувствуете энергию? Сейчас почувствуете. Событие есть какое-то? Нет в жизни? Какое событие?
Уезжать или нет в деревню? Переезжать.
Если уезжаешь, уезжай. Песня есть такая. Опускайте микрофон, отдавайте. Ручки на вниз. Уезжаем в деревню. Когда, в какое время? Когда? Ну, примерно, давайте, когда, ну, там, через год, через полгода. Ну, давайте, через полгода уезжать в деревню или нет. Настраиваемся. Уезжать в деревню, уезжать. Вы настраиваетесь и смотрите, где движение какое-то пошло. В правой руке, в левой. Просто думайте о событии. Уезжать, не уезжать. Уезжать, да, события, уезжать. Ну, то в какой руке у вас что пошло? А? Никакого ощущения нет?
Нет, никакого ощущения.
Воля. Неволя. Все одно. Я понял. Ну, нормально, значит, и не парьтесь тогда. Вам надо потренироваться немножко. Чуть потренируйтесь, общение появится. Бог с вами не разговаривает что-то, не хочет вам передавать информацию. У вас слева пошло. Насчет нее. Правильно, у меня тоже пошло справа. То есть, ну, можно уезжать. А когда не уезжать, я увидел, что, может быть, это хуже. Ну, то есть, уезжать лучше, чем не уезжать. Вот такой вывод мы сделали вот с девушкой. А вы должны сами тренироваться. Да, потому что я даже вижу, что у вас слева пошло полево. Я даже сейчас вижу. Да. Я у вас вижу, что у вас полево идет. Но вы не видите у себя. Значит, учитесь почувствовать свою жизнь. Если сильно надо, почувствовать. А не сильно надо, так что париться? Зарежь, не зарежь, зарежь, не зарежь. Сразу почувствуйте. Очень важно знать, что судьба в целом, она также живет в трех слоях жизни. Вот смотрите, допустим, если люди невежественной жизнью живут, это практически всегда плохая судьба. Вот даже если она более-менее нормальная, все равно плохая. Понимаете, они как проклятые. Вот невежественная жизнь означает пьянь, там, разврат, там, теневой бизнес какой-то, криминал там, и так далее. Все это очень усугубляет судьбу. И может быть судьба более-менее нормальная, но эта невежественная жизнь, она все хуже делает судьбу, только ее портит. Понимаете, поэтому человеку рекомендуется жить правильной жизнью, не изменять жене, не делать глупости, понимаете, в жизни. Не портить свою судьбу. Рекомендуется человеку. Есть страстная жизнь, когда человек в суете живет, в сильном напряжении, хочет больше денег, положение в обществе, чем ему положено. Как определить, сколько положено? Если ты трудишься без перенапряжения, трудишься без насилия над собой, и у тебя есть время и на работу над собой, и на спорт, и на любовь к людям, это значит, что у тебя просто трудовая, хорошая, спокойная жизнь. А если ты себя насилуешь из-за того, что тебе хочется быстрее квартиру, там, быстрее машину, если ты не даешь себе возможность отдыхать, то это называется жизнь в страсти. И вот у людей в страсти, у них судьба тоже портится. То есть она напрягается. Если судьба у людей в невежестве под откос идет вниз, то у людей в страсти как бы события, которые должны были легко решиться, решаются чуть тяжелее. То есть им больше надо тратить сил на то, что обычным людям легко достается. Когда человек принимает свою судьбу, молится, живет спокойно, преодолевает все препятствия, живет правильным образом жизни, то он живет в удаче, и судьба, наоборот, отступает от него. У всех была бы тяжелая судьба, а у него будет легче, чем у всех. Понятно? То есть от образа жизни еще зависит, как на нас будет действовать судьба. Очень важно это знать. Еще это зависит от веры. От веры. Потому что если человек верит, что Бог даст ему победу, что все будет хорошо, тогда он этой верой дает возможность себе больше побороться, понимаете? То есть он как бы сражается и побеждает в конечном счете. Но когда человек не верит, на веру влияет знание. Вот, допустим, вы приводите к врачу, и врач вам говорит: бегать нельзя, это все ерунда, это мениски стирает, тем более, что надо бегать по специальному покрытию. Что, у туземцев тоже специальное покрытие было, что ли, там? По специальному покрытию надо бегать, и бег с ним смирает мениски. Вот, бегать поэтому нельзя. Лучше скандинавская ходьба. Да не верьте вы этим людям всем. Они ничего не соображают в этом вообще. Что они там знают, бегать, не бегать, что-то себе мелят. Человек побежал и все вылечил, и все. Это Богом придумано, природой придумано. По асфальту нельзя бегать. Почему нельзя? Нормально и по асфальту, нет проблем. Правильно, с правой стороны подтверждение. Меня справа чихнули, знак хороший. Если бы со стула упали, еще бы сильнее было. Это знаки все, судьбы. А если с левой, тогда надо, можно поспорить со мной. Нет справа подтверждения. Господь говорит, чи справа. Правильно. Это знаки судьбы. Сила воли как бы означает вера, что все будет нормально, надо побеждать судьбу. Человек не должен... Он не должен вот жить вот в этом, вот понимаете, в пессимизме, в таком, что что-то все не получается. Понимаете, нельзя себе позволять так жить. Вы таким образом убиваете себе. И понимаете, если вы в целом стремитесь... Есть два типа стремлений. Есть стремление к жизни, есть стремление к смерти. У человека есть в сердце стремление к смерти. Как оно выглядит? Проспал. Стремление к смерти. Поздно лег спать, стремление к смерти. Обожрался на ночь, стремление к смерти. Не простил, стремление к смерти. Злишься на кого-то, стремление к смерти. Разрушаешь семью, стремление к смерти. Аборт делаешь, стремление к смерти. В пессимизме ходишь, стремление к смерти. В радости живешь, пытаешься жить в радости, прощать, прощение просить, вставать рано, ложиться рано, вовремя кушать, питаться правильно, освещать пищу, стремление к жизни. Когда человек к жизни стремится, он всегда побеждает судьбу. К смерти, наоборот, он уступает судьбе. Но почему это дети поют, а не мы? То как бы то вверх, то вниз, и заново все начинаем. Ничем орлят не испугать. Испуг означает поражение перед судьбой, неблагоприятный знак. А орлята учатся, вы орлята, понимаете, вы учитесь летать, вы учитесь побеждать судьбу. Учитесь этому, не бойтесь ничего. Очень важна вера. Есть такой отец, как же его, Зосима из Донецка, то есть тогда, когда войны там не было. Он, кстати, предсказывал эту войну до своего ухода. Он говорит, я не хочу жить при этой войне, уйду раньше. Вот. Он, к нему приходят люди, женщина приходит, он святой, да, приходит женщина, говорит, у меня ребенок воспаление легких. Он говорит, молись за него. Она говорит, что-то у меня нет веры, не могу. Говорит, хорошо, я помолюсь, чтобы у тебя была вера. И дальше молится, не спит, не ест, молится постоянно за него. И ребенок, он уже при смерти, и он выздоравливает. Она приходит к нему, говорит, Господи, спасибо тебе, у меня появилась вера. Он говорит, теперь сама так делай. И так он спасал жизни людей. Просто молился за людей и таким образом вселял им в сердце веру. Неизлечимые болезни разные, все побеждал своей молитвой. Учитесь так жить. Все преодолимо, победимо, все в ваших руках. Просто трудитесь сердцем. Не позволяйте себе вот перед судьбой робеть. Понимаете, вот когда подходите ко мне, Олег Игнатьевич, я не знаю, что делать. Это просто робость. Я вам 100 раз уже сказал, что делать. Как одна женщина подходит после лекции, говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж уходит, что делать? Только не говорит, что надо молиться. Скажи что-нибудь практическое. Я говорю, тогда мне больше вам нечего сказать практического. Не хотите слушать истину, значит, тогда буду молчать. Если вы его будете задерживать, он скажет, ну вот видишь, я лучше, ты хуже, поэтому я ухожу. Ты меня задержишь, значит, ты виноват во всем. Если ты мне скажешь, если она скажет, ну и уходи, он скажет, спасибо тебе, спасибо, что ты меня отпускаешь, и пойдет. Хоть туда, хоть сюда, все равно уйдет. Что делать? Ничего не сделаешь. Бесполезно все делать. Просто молись и все. Один мужчина ко мне подошел, говорит, у меня жена, у меня ребенок маленький. Жена меня бросила с ребенком, ушла. Говорит, буду делать все, что вы скажете. Помогите. Я когда в Москве жил, у меня было время, сейчас у меня много вот, лечения отнимает времени. Ну тогда я вот, проводил такую работу индивидуальную с людьми. Я посмотрел на него, говорю, ну смотри, как только ты перестанешь делать то, что я тебе говорю, я не перестану с тобой работать. Мы договорились с ним. Все, то есть я ему начал говорить, молись, не звони жене, ничего не делай, не пытайся там наладить отношения, ничего не делай. Молись, пока в сердце спокойствие не появится. Прошло 2 месяца, приходит, говорит, сердце спокойствие появилось, что делать? Я спокоен по отношению к жене. Я говорю, молись дальше, пока не почувствуешь, что ты можешь с ней разговаривать и без обиды, без злобы, без вражды, без всего. Еще помолился месяц, пришел, говорит, все, могу разговаривать, ни обиды, ничего нет. Все отлично. Что теперь делать? Я говорю, а теперь надо ей звонить и просто радостно ей говорить, как дела, я рад, что у тебя все хорошо, рад тебя услышать там. И просто... Ну, предлагать ей дружбу. Предлагать помогать ей, для ребенка что-то давать, денег там. Ну, то есть дружить, предлагать дружить. Вот. И если она будет отказываться, продолжай. Пиши смс-ки, радостные там мысли свои излагай, что-то. Но не навязывайся на близкое общение, по душам не навязывайся. Просто добрые знаки внимания. И хорошее отношение к... Если она скажет, что ты понимаешь, что это моя судьба, вот жить с этим человеком, а не с тобой, надо совсем соглашаться. Говорит, да, я все понимаю, все хорошо, не волнуйся, все нормально. Я все принял, все понял. И вот он, когда закончишь этот период, чтобы она начала с тобой нормально общаться, приходи ко мне. Приходит, говорит, нормально общаемся, все, ни о чем серьезном не говорим. Вот, просто там о сыне, там, туда-сюда, все, отношения хорошие. Что дальше делать, Олег Геннадьевич? Я говорю, а дальше надо молиться опять, чтобы у вас в сердце появилась вот теплота такая, теплое чувство, чтобы вы уже окончательно простили, и чтобы у вас в сердце вот хорошее такое чувство, доброе появилось к этому человеку. Прошло еще 2 месяца. Приходит, говорит, у меня прям классное чувство по отношению к ней, что делать? А теперь, говорю, звоните и говорите ей, как ты живешь, давай поговорим. Я так соскучился, может нам встретиться, пообщаться. Ну, если она скажет, ты что, хочешь меня вернуть, надо говорить, да нет, все нормально, я уже свою жизнь там устраиваю, просто мы же не чужие люди. Вот. Так сделал. Начали общаться. И потом дальше она начала советоваться с ним, как меня себя с ним... Она поверила, что он ничего не хочет от нее. Вот, она начала советоваться с ним, как мне себя с ним вести. Он начал ей лекции советовать, вот послушай, вот как надо отношения строить правильно. Все, то есть она начала чувствовать в нем поддержку. Денежки просила там у него, советы и все прочее. Потом говорит, что дальше? Я говорю, дальше ничего не делай, жди. Сколько ждать? Я говорю, сколько надо? Вот отношения такие поддерживаешь, жди. А что ждать? Она придет к тебе, может быть, что-то это поделать, позаботиться там, приготовить. И как бы будет искать поддержки, потому что ей плохо станет в какой-то момент с этим человеком. Пришла, начала заботиться, помогать. Ей стало плохо с этим человеком. Что делать? Вот пришла, ничего не делай, просто сколько хочет с тобой, столько находится. Ничего не делай, просто вот дружи с ней, продолжай. Вот, вот так вот. И сколько ждать? А пока она не начнет говорить, что я к тебе не вернусь, вот у нас все уже разрушено, хотя ты такой хороший, я как бы дура, что бросила тебя, и так далее. Вот это вот жди этого момента. И что делать, когда этот момент придет? А в этот момент, когда она так себя начнет вести, ты успокаивай, говори, ты не дура, ты хорошая, все классно, так получилось, ты не расстраивайся. Если хочешь, приходи чаще, все нормально. Будем с тобой общаться, мы же с тобой близкие люди, все хорошо. Можем вместе с ребенком куда-то сходить. Кино там или еще что-то. И начни с ней просто вот дружить, как будто вы первый раз встретились. Ходи в кино с ней, с ребенком гуляй и так далее. Цветы дари. Все. Пришли ко мне вместе потом спасибо сказать. За то, что я сохранил семью. Видите, есть последовательность. Победа над судьбой. И вам надо этот путь пройти весь. Не хотите проходить, ничего не будет. То же самое, начальником можно установить отношения также. Можно с кем угодно. Ну, то есть последовательность, и она вся зависит от того, насколько сильно и глубоко вы повторяете молитву. Нужно организовать себе молитвенное место, то есть сделать алтарик из святых людей, то есть из святыни, которые вот действительно вы чувствуете, что это вам помогает. Не нужно никакие канонические правила соблюдать сначала, просто сделайте алтарь, как вам нравится. Закрывайте его, чтобы его никто на него просто так не смотрел суетливым взглядом. Когда молитесь, открывайте, ставьте там свечки, когда молитесь, или лампадки с топленым маслом, наливать топленое масло, ваточку туда, такую вытянутую, чтобы огонь горел. Этот огонь или свечи, то есть воска именно от пчел, который воск настоящий. Или топленое масло, вот эти два предмета, воск и топленое масло, являются священными, то есть они, их огонь очищает психику человека. И вот это можно использовать или вот эти из свечи от пчел чистые или топленое масло наливать, сливочное топленое масло. И горит это все. Надо рано утром молиться. То есть надо садиться вот в эти положения тела, которые я вам рекомендовал вчера, и не двигаться. То есть там могут проходить 4 стадии последовательно. Это также лечение организма. Первая стадия, все тело отекает. Вот вы сидите минут 10-15, все тело начинает отекать. В это время люди пугаются, меняют положение тела. Если вы научились не пугаться этому, знаете, что отек означает, что энергия, вот эта вот благоприятная энергия, она в вашем организме, еще организм не привык на более высоком энергетическом уровне жить, и эта энергия, она сталкивается с вашими каналами психическими, и они перестают нормально работать, наступает отек. Потом дальше, если вы продолжаете молиться, то отек перестает, ощущение отека, что все отекло, и появляется жар и мурашки, такое покалывание, неприятный жар. Могут быть такие легкие, даже такие болевые ощущения возникать. Люди пугаются этого обычно, меняют положение тела. Но если вы не испугались, привыкли к этому через какое-то время, испуг указывает на то, что надо поменять положение тела. Значит, вы не справляетесь с этой энергией. А если справляетесь, то дальше сидите, и после этого, это где-то через полчаса сидения в одном положении тела, у вас появится следующая стадия, это онемение. То есть вы почувствуете, что вы отсидели руки, ноги, как будто вы отсидели все, и вообще это вам страшно станет, подумать, сейчас вообще умру. Вот. Онемение означает, энергия пробилась уже, по каналам она идет, но каналы не справляются с ней. И четвертая стадия – это легкость. Вот вы сидели, все эти стадии прошли, онемение прошло, и вдруг неожиданно ваше тело стало легким. Обычно полгода, когда человек практикует положение тела какое-то, через полгода у него он способен досидеть до четвертой стадии, у него появляется легкость уже. Это обычно где-то около 40 минут неподвижного положения тела одного. Поднимите руку, кто из вас до легкости досидел уже. Вот, видите, молодцы. Это значит, что у вас сильный уже организм, способен побеждать судьбу. То есть, когда вы досидели до легкости, это значит, что ваше тело соединяется с разумом в молитве. Вот когда легкость вот это идет по телу, очень сильная концентрация появляется, и человек может молиться очень сильно. В это время включается разум. Легкость появилась, можете менять положение тела. Следующее. Задержки дыхания. Не надо думать о дыхании во время молитвы и вообще не занимайтесь дыхательными упражнениями, это очень опасно. Потому что когда вы сильно концентрируетесь на дыхании, то вы вторгаетесь в очень глубокие функции организма. Лучше дайте возможность организму уже дышать так, как он хочет. Допустим, вы молитесь, на выдохе просто читайте молитву, но об этом не думайте. И дыхание само установится, какое надо. Я занимался пранаямой много лет и сделал вывод, что лучше ей вообще не заниматься. Потому что я, когда начал заниматься очень серьезно, я понял, что я у Бога забираю его функции. То есть, если я не подумал о чем-то, мне плохо стало. Мне надо было постоянно думать, как мне дышать, что делать. То есть, Бог за нас это делает. Не надо у него это забирать. Поймите, если вы правильно настроены, дыхание всегда будет правильным. Во время молитвы хочется выдыхать, это нормально. Потому что на выдохе идет победа над судьбой. На вдохе человек получает силы, а на выдохе побеждает судьбу. Поэтому на выдохе молитва всегда идет. Просто не надо насиловать себя в этом направлении. Не думайте о дыхании. Следующее, что вы должны знать, это то, что нельзя вот переусердствовать. Не нужно себя заставлять сидеть больше, чем положено, потому что срыв может произойти. Организм может перенапрячься. Спазмы какие-то начнутся в организме, боли. То есть не надо, надо постепенно увеличивать неподвижное положение тела. В одном положении посидели 10 минут, другое сменили, потом третье, четвертое. И так меняйте постоянно положение тела, но при этом вы неподвижно сидите молиться. Включите музыку, то есть песнопения, которые вас вдохновляют. Сначала человек должен включать песнопения, а потом можно уже повторение кем-то молитвы включать. Песнопения задействуют эмоции, поэтому они сначала лучше работают, потому что люди обычно эмоции привлекают память сразу. Когда человек уже силен в молитвенном правиле, тогда с тем, кто молится, запишите голос, допустим, какого-то священника, который молится, и слушайте вместе с ним, молитесь. Очень важно знать, что время молитвы не должно человека ничего отвлекать. Ни дети, ни кошки, ни собаки, ни близкие люди. Иначе вы не сможете побеждать судьбу. Нужно полное погружение. Звук молитвы, чем сильнее, возможно, тем лучше. Не надо орать, а просто громкий достаточно звук человека, который у него есть. Этот звук побеждает судьбу. А если шепот, тоже побеждает судьбу, но слабее. Если вы в уме читаете молитву, даже не двигаете губами, то это не побеждает судьбу. Потому что судьба тоже в уме находится. Надо обязательно звучать, понимаете, звук должен идти. Потому что со звуком связан разум, а с мыслями, с умом связан ум. Мысли находятся в уме, а звук в разуме. Разум побеждает судьбу, а не мысли. Но люди, которые обладают огромной силой разума, они могут памятью своей побеждать судьбу даже с помощью мыслей. Но это только святые люди. Простые люди не могут так делать. Мы собираемся человек по 50-70 и очень громко повторяем молитву все вместе. Моя команда. Это очень сильно побеждает судьбу. Вы даже не представляете, с какой силой это побеждает судьбу. Очень сильно побеждает судьбу. Я желаю всем счастья, повторяйте. Не обязательно молитву, я желаю всем счастья. Настрои тоже побеждают судьбу. Правильные настрои тоже побеждают судьбу, но молитва сильнее. Чтобы молиться за кого-то, смотрите, вы за кого хотите, молитесь. Но вы должны понять одно правило, что если вы будете во время молитвы думать о нем, то ничего не получится. Одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, я за сына молюсь уже 3 года, и ничего не получается. Я говорю: а вы о чем думаете, когда молитесь за сына? Она говорит: как, о чем, о сыне? Я Бога прошу, чтобы сын ему помог. Сыну он помог. Я говорю, бесполезная трата времени. Бесполезная трата времени. Когда ты молишься, нужно забыть о всем, понимаете? Думать о Боге, славить Его, прославлять Бога. Думать о Нем. И сказать себе в сердце до этого, что это для сына. Понимаете, можно периодически вспоминать его время молитвы. Воспоминания легче стало, спокойно диагностировать себя. У меня раздражение в сердце или страх, или сильное напряжение по поводу сына. А может быть, спокойствие уже настало. И вы можете видеть разницу, можете видеть, как меняется память о нем. А потом, может, у вас появится чувство, что вы можете даже с ним общаться, и это будет на него влиять. Это уже следующая стадия. Обычно первую стадию победы над судьбой человек проходит за несколько месяцев. Потом их приходит следующая стадия, потом следующая. Обычно, если тяжелая судьба, за год он полностью ее побеждает. Мантра. Ман означает ум. Ман. Ум. Тра означает победа над умом. Понимаете, но мантра это более широкое слово. Например, есть мантры, которые сгоняют облака, есть, которые вызывают рост пшеницы, есть, которые лечат тело, а есть мантры, связанные с Богом. Вот мантры, связанные с Богом, прославляющие Бога, это и есть молитва. Вот их надо читать. Вот смотрите, вот если, допустим, вы уже верите в Бога, да, вам больше ничего не надо. Вот вы свою молитву читаете, думаете, Господи, как хорошо, что мне больше ничего не надо. Но если вам хочется что-то поизучать, проверить, ну проверьте, как там звучат мантры. Ничего страшного нет, Бог вас не проклянет за это. Потому что все идут к Богу люди, и те, и другие. Просто так люди специально сделали, чтобы люди боялись этого всего. Да ничего тут страшного нет. Но просто вы поймите, что если вы верите в Бога, ну не будет у вас, вот я сейчас альхамдулили поповторял, все. Я теперь уже не смогу верить, как я верю. Это не моя вера мусульманская. Или я, под Богородице Девы Радуси повторяю, желаю всем. Все, я предал свою веру? Да, конечно, нет. Понимаете, если вы... Есть разные стадии развития. Первая стадия развития. Человек просто работает над собой. Ему это нравится. Он повторяет, я желаю всем счастья. Следующая стадия развития. Ему он понял, что верующие люди это очень хорошие люди. Ему понравилось, что люди верят. Ему хочется вот все веры узнать, посмотреть. Он здесь везде смотрит, все проверяет. Там повторяет и это, и то. Это следующая стадия развития. Потом дальше следующая стадия. Он раз, и он чувствует, что ему вот эта вот вера больше всего нравится. И он начинает там повторять. А потом у него появляется наставник, который его этой вере обучает. А потом у него появляется духовный учитель. То есть идут разные стадии развития, и не надо пытаться перескакивать с одной на другую. Вам нравятся все, вот и молитесь все, и ждите, когда у вас появится другое чувство. Но не надо себя насиловать. Давай быстрее мне любовь в сердце. Понимаете, не будет любви в сердце быстрее. Теперь вы скажете, а у меня есть уже своя вера. Но мне нравится что-то еще. Вы путаете часто. Вот смотрите, есть религиозная культура, есть нация, связанная с верой, а есть вера. Это разные принципиальные вещи. Вот, допустим, религиозная культура. Вот, допустим, люди выросли там, допустим, в христианской культуре. Это вера? Нет. Это их, настроение определенное, отношение к миру, способ разговаривать, способ одеваться. Ну, то есть, это культура, понимаете? Но вера – это не вера. Человек может поверить в Бога по-другому совсем, даже если он вырос в этой культуре. Перенациональный, допустим, если я татарин, значит мусульманин. Национальность очень сильно может связана быть с верой, но это не вера. Допустим, человек думает, мы татары, мы только мусульманами можем быть. Это неправильное мышление. Человек, допустим, имеет какую-то национальность, которая чаще всего выбирает вот эту веру. Это нормально. Уважаю эту веру, которая связана с твоей национальностью. Но какая у тебя будет вера, неизвестно. Что в сердце выстрелит, то и будет. Чаще всего, конечно, будет то, что ты... Вот где родился, там чаще всего и получишь. Но бывают исключения. Поэтому вы не знаете, если вы уже знаете, вот у меня эта вера, я люблю вот так Бога, хочу... Ну, все, значит, все нормально. И вы скажете, а это моя культура и моя национальность. Супер. Когда все вместе совпадает, это еще лучше. Бывает, не совпадает. Люди должны быть очень глубоко настроены по отношению любовь к другим верам и очень сильная любовь к своей. И тогда все будет счастье. Даже если судьба тяжелая. Судьба тяжелая означает межрелигиозный брак. Тяжелая судьба. Но люди могут любить друг друга и уважать, если они развитые. Понимаете?
Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я Азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы и Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами Бог. Слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него.
Видите, Бог самый главный, кого я люблю, а тебя люблю тоже. И неважно, ты христианка или мусульманка, я принимаю все это. Бог один. Правильное мышление, понимаете? Правильное мышление, дающее счастье в жизни. А? Молитвы вообще не надо менять. Вот одну читать всю жизнь. Есть, понимаете, есть молитвы, которые дают познание мира. Допустим, псалмы там. Они дают понимание, как жить, как отношения с Богом строить. Допустим, намаз там и так далее. А есть молитвы, побеждающие судьбу. Они состоят из короткой фразы, прославляющей Бога. Или из имени Бога. Можно разбивать, там маленький ребенок, там, да, можно разбивать. Да. Да. Когда маленький ребенок у женщины, Бог ее защищает. Она в удаче находится. Маленький ребенок, она родила ребенка, отдает ему свое время. Ей некогда молиться, Бог защищает. Но если ты будешь молиться, еще больше будет защищать. Находи время, молись все равно. Вот лучше не вставать слишком рано, не фанатеть. Ну, то есть, где-то оптимальное время, ну, где-то, может быть, с 4 до 7. 4 это самый ранний срок, лучше раньше не надо. Потому что 3 часа встают на молитву монахи уже. Это. Они, значит, не могут мирской жизнью жить. Раньше 4 чувствительно сильно возрастает время молитвы у человека. Он не может уже работать с кем-то. У него психика не выдержит людей уже. Лучше с 5 до 7 самый такой оптимальный вариант. Можно хотя бы другое, да. Но будет тяжелее уже сосредоточиться, потому что солнце, когда идет по небосводу, оно отвлекает человека на дела. Солнце взошло, оно отвлекает на дела. Оно садится, человек отвлекается на расслабление. Ему хочется, ну, как бы расслабиться. Солнце его гасит уже. Когда солнце восходит до 12, в это время надо молиться. Потому что солнце поднимает тебя, радостным делает тебя, активным.
Случалось мало, что из горького горя счастье свое. Это зря говорится, что надо счастливое родиться. Надо только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердце лениво, спасибо. Чтоб за каждую малость оно говорило спасибо.
Все понятно? Настоящий, везде настоящий. Просто Священное Писание бывает с комментариями, вот здесь сложность. Надо найти комментарий. Человек сам не может понять Священное Писание. Невозможно самому. Потому что они имеют много-много смысла в глубину. Индийские тоже есть, но вы их не поймете. Они очень сложные. То есть нужны комментарии. Вот, а комментарии всегда ведут к какой-то вере всегда. То есть комментатор означает, это какая-то уже традиция духовная. Поэтому Священное Писание неотрывно от традиции духовной. Вот каждый, допустим, даже вы читаете, допустим, Тору, да, всегда она связана с какой-то духовной традицией. Или Коран. Разные течения традиции. Изучайте, смотрите, нравится вам или нет. Нет, другое читайте что-то. И священные писания лучше под руководством изучать. Я когда был в Казани, там один мой знакомый, священник мусульманский, он привел меня в храм свой. И мне переводили службу, и он проводил службу, ко мне два переводчика сели. Один с татарского языка, другой с арабского, переводил все, что он говорил. Мне очень понравилось. Это называется прямой контакт для изучения веры. То есть, если хочешь понять, что такое вера, то подружись с верующим человеком и от него пойми. У меня есть один монах православный. Тоже я с ним часто общаюсь, и он мне рассказывает про свою веру. Я получаю знания от этой, об этой вере. А его вот... Он очень, очень ученый человек. Вот это и есть, то есть от прямого источника, от людей можно только веру перенять. Знание. Священное Писание то кто-то может тебе передать. Сам ты не сможешь понять. Это очень глубокое знание. Есть стихии, силы пространства. Лучше всего поклоняться святому человеку. Поставьте изображение Священного Писания. Допустим, в некоторых традициях нельзя поклоняться образу. Ну, запрещено. Хорошо, тогда поклоняйтесь Священному Писанию, святому имени Бога написанному. Вот. Можно от святой земле поклоняться, допустим. Но просто воздуху, воде, земле не надо поклоняться. Надо поклоняться тому, что с Богом непосредственно связано. Вот если эта земля святая от Бога, ей поклоняйтесь. Через нее Бог будет действовать. Вы должны поклоняться тому, что вам дало реальный, ну как бы, что связано с Богом. Допустим, я был в Иерусалиме, и я как бы себе сказал, я хочу туда поехать для того, чтобы Бог мне дал знаки, что Он есть, что Он как живой. Я хочу, я не христианин, но я хочу знать. Мне хочется знать, что Бог живой, Он есть. Пожалуйста, один раз вот я съезжу, ты мне дай свои знаки, что ты есть. Первый раз, когда я ехал, я так просил Иисуса Христа, чтобы Он дал знаки о том, что Он есть, что Он присутствует там, в этом святом месте. Не надо, только Богу. Я приехал вот в этот сад оливковый, где он сидел перед своей участью, вот этой вот, что его распятие должно быть. И там просто молился Иисус Христос, да? Мы знаем эту историю. Я приехал туда, у меня взгляд опытный, я смотрю, много оливковых веток валяется. Я думаю, это все не из этого сада. Потому что люди же каждый день приходят и сотнями эти веточки с собой берут. Ну, то есть невозможно, чтобы эти деревья столько веток давали. Это невозможно. Вот если бы у меня веточка с этого дерева была, я бы тогда почувствовал твою заботу, Господь. И в эту секунду выходит садовник и начинает обрезать ветки. Я попросил сразу моих гиды, вот они ну, на еврейском языке, чтобы они спросили, как часто он это делает. И они сказали, я делаю, он сказал, я делаю раз в год всего это. Один раз утром, один день в году я обрезаю ветки. С этого дерева. Честно сказал. Ну и там ветки попадали, я взял сколько мне надо. Сейчас у меня лежит эта веточка. Ну человек же ненасытный, знаете. Я говорю, мне одного знака мало. Мне надо еще. Чтоб людям рассказывать потом. Мы потом пошли к гробницу Господню, да. И мне предупредили, там обычно очередь. Ну не попадешь сразу, надо ждать. И потом сразу зашел и вышел. Я говорю, ну вот это вот как-то не очень. А вот если бы можно было там побыть, и очереди не было. Приходит, никого нет, короче, вообще пустота, ни одного человека. Зашли там, побыли, короче, свечки поставили. Только выходим, люди начали идти. Я такой думаю, ну спасибо, Господи, все, поверил я, все такое успокоился. Такой, мы уже побывали в основных местах, такие стоим там. Я такой... И меня ребята спрашивают, у нас еще час есть до вашей как бы лекции, надо потом возвращаться в Тель-Авив. Мы здесь гуляем или у вас дела какие-то дома? Я такой думаю, ну я не знаю, как бы я же к Богу приехал в гости. Я не знаю, то ли мы здесь гуляем, то ли у меня дома дела. И я такой, ну, начал молиться и думаю, Господь, ну скажи, как бы мне здесь у тебя ходить дальше или мне ехать уже. И такой в сердце, представляете, я не ожидал такой ответ, да ты грешный такой человек, уматывай отсюда вообще, как бы, нечего тебе здесь делать, ты недостоин этого святого места. Я такой, я понял, все, садимся в машину, едем, короче. И мы сразу поехали. И когда мы приехали в Тель-Авив, то ребятам вот этим гидам сообщили, что вот примерно там, где мы были, в это время произошел теракт. Несколько человек погибло. Взрыв. Взорвал кто-то себя. Еще один знак. Господь спас жизнь. Просто говорит, уезжай. Все. Представляете? Это такое встретишь, что у тебя нет сомнений. Появляется твердая вера, что это все правильно, это работает. Вот так вот. Примерно так. Ну, то есть, Господь будет давать о себе знать обязательно. Пытайтесь искренне, служите Ему, заботьтесь, и вы увидите, что Господь будет давать о себе знать. Найдете свою веру, выберите. Без веры невозможно побеждать судьбу. У человека на самом деле есть две судьбы всего, знаете. Ага. Объявление. У нас будет вебинар. Чувство собственного достоинства. 3-4 ноября. Здесь в Иркутске есть группа, которая проводит онлайн мои лекции. Это такой проект, знаете, то есть я сижу в Краснодаре. У меня много экранчиков с каждого города. И в каждом городе по несколько там 10-15 человек сидят напротив меня, и я их всех вижу. Лучше, чем вас даже, потому что они ближе ко мне. И вот и из каждого города я, ну, когда много людей собираются в каком-то городе, я их спрашиваю, задаю, то есть они могут со мной поговорить даже, пообщаться. И раз в месяц есть такой вебинар. То есть он платный, но стоит недорого. Там в пределах 300 рублей лекция. Две лекции я провожу, субботу, воскресенье. Раз в месяц. Называется онлайн-вебинар. Вот в центре Рада проходит, улица Фурье, 11. 16 до 19 часов по иркутскому времени. Сюда приезжает театр Нити в ноябре в Иркутск. Пожалуйста, сходите хотя бы один раз в жизни. Почему? Потому что это уникальный совершенно театр. Они по моим лекциям ставят спектакли в таком очень крутом жанре, интересном. И вы прям разбираться хорошо будете в семейных отношениях после их спектакля. Потому что они прям на практике там все показывают. Как надо настраиваться, чтобы побеждать судьбу. Кто из вас был, смотрел? Понравилось вам? Приходите, да. Мои книги в холле, можно поставить автограф. И у нас есть клуб «Благость». Клуб «Благость» – это такой клуб, в котором люди учатся, как правильно жить. Они учатся межконфессиональному общению. То есть в этом клубе запрещено переманивать свою веру кого-то. То есть люди просто учатся правильно жить, благостно. Что значит? Благостная жизнь означает социально активная жизнь. То есть вы будете там акции в разные, там, ходить в детдома, помогать еще куда-то на улице, желать всем счастья, шарики всем дарить. Ну то есть собираться куда-то ездить, походы. Там собираться, слушать лекции мои, обсуждать вместе, помогать выйти замуж друг другу, жениться, найти работу. Ну, то есть, социально активная жизнь. То есть, настоящие друзья, соратники, которые будут вам в жизни помогать. Если вы хотите вот так жить, то тогда делайте клуб благости, ну, как бы, приходите в клуб благости. А вам я советую сделать свой клуб благости. В Монголии, да. И можно даже на монгольский язык переводить мои лекции и как бы вот так развивать этот проект. Если будете развивать, я обязательно к вам приеду. Вот. Она будет сама скоро читать лекции, она очень разумная девушка. Обязательно, если человек живет в благости, судьба обязательно его предупредит о том, что происходит. Обязательно. Не бойтесь ничего, неожиданно ничего не произойдет. Обязательно будет предупреждение. Например, если вы, допустим, на машине какая-то авария небольшая, да, обязательно сядьте и помолитесь. Это может быть отработка кармы, а может быть предупреждением. Если вы по поводу этой аварии почувствуете очень плохо что-то, вообще просто перестаньте ездить на машине. Я просто вам говорю о том, как бывает. Или, допустим, узнали, что-то произошло с женой там или с мужем. Это может быть отработка кармы, а может быть предупреждение. Поэтому Господь всегда предупреждает человека перед тяжелыми событиями. И если вы в благости, но если вы живете в невежестве, ясно, что вы ничего не будете понимать. Знаки судьбы будут мимо вас проходить. Если вы живете в страсти, тоже очень трудно будет прослеживать свою судьбу. Поэтому старайтесь хотя бы с утра быть в благости, чтобы сердце было спокойным, никуда не бежало. Подумайте о своей жизни, о своих близких. И Бог вам будет подсказывать. Вы будете ловить эти знаки судьбы. Будете чувствовать, что происходит с вашей жизнью. Понимаете? Несколько советов напоследок. Самая большая проблема всех людей, которые хотят развиваться, заключается в том, что они не знают, откуда брать возможности внутренние работать над собой. Запомните, возможности внутренние работать над собой идут только от общения. Только от общения. Если у вас не будет друзей, если у вас не будет соратников, если перестанете слушать лекции, то вы не сможете развиваться дальше. Теперь вот, пожалуйста, услышьте меня. Я это говорю не для того, чтобы вас к себе привязать, а для того, чтобы вы были мудрыми. Пожалуйста, не читайте никакую критику от старших. Это разрушит вашу веру. Я вам могу привести пример. Я когда жил в Индии, в святом месте в одном, и лечил просто людей, этим занимался. Некоторые люди пытались опорочить моего наставника. И это приносило мне колоссальные трудности. Просто я слушал то, что они говорят. И потом мне приходилось длительно молиться, чтобы возобновить отношения со старшим. Понимаете, когда человек читает всякие сплетни о старших, всякие вот эти вот, грязь вот эту всю, он разрушает веру. Конечно же, у старших есть недостатки, и вы даже на этих лекциях видели мои недостатки. Конечно же, есть недостатки, 100%, но важно, куда человек идет. Понимаете, если мы идем в одну сторону, значит, тогда друг другу будем помогать. Если человек начинает обращать внимание на грязь, Богу это страшно не нравится, и он теряет возможность с Богом общаться, такой человек. Если вы будете критиковать равных себе, то вы также потеряете возможность общаться с Богом. И младших, если будете критиковать, тоже будете. То есть, понимаете, человек, который идет к Богу, должен учиться видеть хорошее в людях и поменьше обращать внимание на плохое. Вот в этом заключается правильное мышление. Понимаете, если человек это мышление не приобрел во время духовной жизни, он считает своим долгом обращать внимание на плохое и лезть туда своим носом, это значит, что он потеряет Бога просто, и все. То есть есть сознание пчелы, она видит только любовь, только пыльцу и нектар в жизни в своей, и все время летит туда, и ей больше ничего не интересует, она ищет только любовь. А муха тоже, ей нравится сладкий вкус, все, но она по дороге видит, что бардак какой-то, надо там разобраться, в этот бардак она залазит, потом у нее там опарыши заводятся в бардаке в этом. И так она там живет, забывает про сладкий вкус. Так и люди тоже. Есть люди, которые как пчелы, они хотят только чистоты видеть. А есть те, которые лезут своим носом везде, куда не лень. И результат будет печальный в этом случае. Какие у вас вопросы по лекции ко мне? Ваш вопрос.
Перед важными добрыми событиями за несколько дней, либо месяц, да, я травмируюсь. То есть я собираю шрамы, переломы в своей жизни, и они совершенно такие нелепые.
Вы собираете шрамы и переломы, потому что напряжение забирает у вас внимательность. Вы теряете концентрацию просто. И для того, чтобы этого не было, вам надо бегать, чтобы снимать напряжение. И концентрация была хорошей. И не надо водить машину, велосипед, там, лыжи и так далее. Понятно?
Хорошо,
у меня то же самое, что и у вас. Я тоже могу травмироваться, поэтому я не вожу велосипед, машину, лыжи. Вот. И бегаю. Ваш вопрос. Что падение со стула может быть хорошим знаком или плохим? Да?
Я хотела спросить, вот вы вчера рассказывали про положения, в которых можно молиться. Где можно подробнее почитать?
Вам подробнее можно послушать в моих других лекциях. У меня есть лекция из фестиваля «Благость». Там очень много говорится о здоровье, о положениях тела. То есть, есть специальные лекции «Победа над трудностями судьбы». Там говорится о положениях во время молитвы. Разбирает целая лекция, разбирается, как молиться. Поизучайте. Все в открытом доступе. На первый ряд все-таки.
Спасибо. В дополнение к девушке, которая задала вопрос, у меня похожая тема. Когда у меня тоже события вот сейчас, на данный момент, меня очень сильно ждут там, но и там очень много меня людей ждут. А вот я отсюда уехать не могу. И по разным глупым там причинам, потому что у меня документы сейчас не получается получить, потом у меня там еще что-то происходит. Ну, вот такие события, как будто мне не хотят туда пускать.
Поэтому... Ну, давайте посмотрим, вот вы туда едете сейчас. По какой руке идет? По правой, нормально. Остаетесь здесь. Тоже по правой. Разницы нет, что едьте, что оставайтесь. Судьба так и так действует нормально. Ну, вы. Послушайте, это важный вопрос, послушайте меня. Когда вы молитесь и сильно слушаете голос тех, кто молится, то первое, что у вас возникает в сердце, сначала ваш звук от сердца начинает идти, как будто вы в сердце как бы приходите в свое. Потом сердце открывается, потом дальше начинает память о себе очень сильно вспыхивать. И в тот момент, когда сердце открывается, у вас может появиться ощущение счастья, что вы энергии какие-то начнете видеть, можете даже почувствовать себя вечным и так далее. Можете почувствовать, что вы куда-то провалились там, и вас понесло. Пожалуйста, мои хорошие, ни за что и никогда, какими бы это сильными ощущения ни были, не привязывайтесь к ним и на них не отвлекайтесь. Потому что это называется прелести. Эти ощущения отвлекают человека о мыслях о Боге. То есть человек достигает небольшого счастья в сердце, и до свидания, молитв. Не обращайте внимания, что бы с вами ни происходило, просто думайте о Боге и молитесь дальше. Как только отвлекетесь, а молитва закончится, и вам спать захочется. Знание будет, то есть вот что это такое? Это энергетика очень сильная в организме, поэтому сознание начинает распространяться, оно куда-то летит. То есть это все будет в жизни, вы будете с помощью молитвы узнавать больше и больше о себе. Можете почувствовать себя маленькой душой даже, что вы вечное существо, вот здесь сердце можете почувствовать. Можете почувствовать, что есть Господь, что Он вас охраняет в жизни. Можете почувствовать святость святого человека, голос которого вы слушаете. Все это вы можете понять и почувствовать. Это все будет происходить. Но не отвлекайтесь от самого процесса. Иначе вы все потеряете. Медитация – это не молитва. Будьте осторожны с этим словом, потому что медитация – это деятельность ума. Что такое медитация? Это когда вы соединяетесь с природой. Допустим, вы выходите на природу и соединяетесь с ней. Это медитация. А когда вы слушаете тех, кто молится, и поклоняетесь им – это молитва. Медитация – это деятельность ума, созерцание. То есть вы медитируете на человека, когда его любите, на природу. Медитация – это хорошо. Вы любите солнце, природу, медитируете на свежий воздух. Означает, думайте об этом, обо всем. Медитация означает погружение, связь. Это не побеждает судьбу. Это просто вас наполняет силой, заряжает ваши батарейки. Но если вы хотите побеждать судьбу, нужно звучать, звучать, понимаете? Прославлять Бога.
Отдай меня, раздай меня, развей мой прах в горах. Отпой меня, воспой меня, разлей мой звук в леса. Услышь меня, узнай меня, встречай меня во снах. Открой меня, воспой меня, прославь меня в веках.
У человека есть две судьбы. Одна судьба соткана из его прошлых поступков и желаний, а другая судьба, его судьба, соткана из желания по отношению к нему, Бога. Когда человек встречается со второй судьбой, которая связана не с ним, а с Богом, когда он встречается с желанием Бога, чтобы он сделал что-то в этом мире, это называется миссия человека. Это тоже его судьба. Человек может миссию свою сделать на 0%, на 0.5%, на 1%, на 100%. Когда человек начинает жить желаниями Бога, его волей, тогда судьба до свидания. Она ничего с человеком уже сделать не сможет. Понимаете, наша судьба означает жить для себя. Пока мы живем для себя, мы будем находиться под влиянием судьбы. Как только мы начинали жить для других людей, жить для Бога, жить для святых людей, тогда мы попадаем под влияние божественной силы, и судьба заканчивается. Знайте, что самое сильное может вас оторвать от своей судьбы – это любовь к Богу. А чтобы Бога полюбить, надо его почувствовать. А чтобы его почувствовать, нужно его прославлять, кланяться ему, учиться ему служить. Вот когда Богу человек служит, он ждет какое-то время, наблюдает за ним, а потом начинает проявлять себя в его жизни. Когда он начинает проявлять себя в вашей жизни, у вас появится знание, что вам в этой жизни для Бога надо делать. Это и есть ваша миссия, ради которой вы родились. Это означает прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Когда человек обрел миссию служения Богу, эта миссия будет вечно с ним уже дальше жить, и его существование в этом мире поменяется очень сильно. Он станет необычным человеком. И после смерти не пойдет ни в обычные места, где все будут дальше жить, а он будет в очень возвышенных местах дальше существовать. Это и есть победа над судьбой. Обрести то, ради чего вы родились в этом мире. Вы родились, чтобы делать счастье всем, приносить счастье, радость людям. Бог хочет, чтобы все люди жили для этого, а не для своих забот и дел. Еще какие вопросы у вас? Да? Да? На первом ряду.
Спасибо. Олег Геннадьевич, я сразу прошу прощения, если вопрос как-то неуместный или нелепый.
Может, тогда не надо его задавать?
Ну, я в прошлый раз, вы приезжали, я постеснялась его задать и пожалела.
В прошлый раз? Это так долго уже вопрос длится. Ну, хорошо, задать.
У меня лет 6 назад произошел такой случай необычный. Мы ехали с подругой на Байкал в микроавтобусе. И у меня вот так вот сверху
прилетела прям с улицы.
Нет, не с улицы. Мы в микроавтобусе ехали. Здесь зацепить это ее нигде никак невозможно. Мы сразу обернулись назад. Там сидел дед с внуком. Спали они так, вот он с ним тут долго ехал. И вот я каждый день думала, как это вообще могло произойти. И что это лично для меня вот так вот значит.
Это значит, Господь вам показал, обратил на себя внимание.
Ну, у меня такой период довольно-таки жестко было. Я как по минному полю бежала, ну, такой вот, чуть-чуть не взрывалась. Вот именно вот тут как вот.
Все, я ответил на ваш вопрос. Господь вам себя показал. Молитесь теперь этой иконке, поставьте его и все. Вот это значит знак от Бога. Привет от Бога, привет.
Спасибо. А еще можно один вопрос?
Ну?
Можете сказать, вот сейчас у меня вот какой период?
Гадать. Задаете вопрос, отвечаю. Гадать не буду.
Спасибо.
Дальше вот женщина. Давайте задавайте вопрос по лекции, мои хорошие. Не отвлекайтесь от этого момента. Вот закончится лекция, подойдете ко мне, спросите по своему личному. По лекции, вот по молитве, по переоденеться над судьбой, вот мужчина. Во время чего?
Во время выдоха победа над судьбой, а во время вдоха что происходит?
Накопление. Человек набирается силы.
Спасибо.
Ну, сзади вот девушка.
Прошу прощения, у меня очень больной вопрос. Внучка, 6 лет, ну, почти 7, болеет до сих пор. И мы ходили 2 года к целителю.
Давайте после лекции вы подойдете ко мне, первое, зададите этот вопрос. Я с вами поговорю. Хорошо. Сейчас вот по лекции вопрос. Вы меня не слышите. По лекции вопрос. По лекции? Давайте я с вами поговорю после лекции. По лекции вопрос. У кого? У вас? Давайте.
Мы вчера говорили немножко о злых духах. Как можно человеку помочь, если вот такой дух у него вселился?
Злые духи не любят атмосферы чистоты. Вот этого человека надо прямо вводить в храм. А еще лучше прямо в храм-комплексе его поселить на несколько дней. Вот там, где чистая атмосфера, чистая, духи с ума сходят. Они не могут этого терпеть, потому что это их сгорает, сжигает как бы. Молитвы, когда вот человек, допустим, в молитвенную атмосферу попал, тоже очень хорошо помогает.
Ну, смотрите, у меня еще вопрос. Он просто живет в другом городе, в Ставрополе. И мы так немного с ним знакомы. А как сделать так, чтобы, ну, он живет еще рядом с монастырем. Он постоянно в депрессию. Я ему говорю, иди молись, вот иди в монастырь. Не идет.
Хорошо, тогда надо молиться. Первая стадия спокойствия по поводу него. Вторая стадия влияния. На второй стадии вы будете говорить, и он пойдет в монастырь. Ваш вопрос? Да? Ну, вот вы на третьем ряду. На третьем ряду смотрите. Вы смотрите на меня, кого я показываю, а не сами.
Илья Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши вообще такие лекции. Очень замечательные. Вразумляющие. Как раз про церковь хотела спросить. Бывает так, что выходишь в церковь, и какой-то дурман. Мне кажется, что это, возможно, что-то отлагано от запаха. Может быть, это...
Это от святости. Святость дает чистый такой вкус радости, счастья, сладкий такой в сердце, ой, как хорошо. Это от Бога все идет.
А мне казалось, что мне просто без какой-то радости становится не очень как-то нужно. Но это не всегда так.
Ну, конечно, без какой-то, однозначно. А почему нет? Чего вы думаете, они вас не любят, что ли? Знаете, я разок экспериментировал в молодости, я как бы пришел в храм, такой, думаю, Ну, я не верил в Бога, просто я экспериментировал. Я зашел в храм и думаю, а я смогу поклониться вообще? Вот Богу смогу поклониться или нет? И я прям вспотел. То есть я кланяюсь, а я не хочу кланяться. Нет, я не могу поклониться? Нет, я могу. И я такой застал себя, раз и поклонился. Когда поклонился, легче сразу стало. Пока кланялся, чуть не вспотел прям. Я понял, что у меня что-то внутри сидит. Понимаешь, чтобы понять, что внутри тебя сидит, иди к Богу. Чувствуешь, ты в храм, тебе не хочешь идти в храм, значит, что-то сидит не то. А что, почему ты не хочешь идти в храм? Что тебе мешает сходить туда? Что-то мешает. Вот это мешает, это злые силы мешают. Что тебе мешает? Иди. Все, вот вы это изучаете себя, понимаете? Люди, смотрите, люди в невежестве считают, что я вообще классный. У меня нет ничего плохого. Люди в страсти, они как бы считают, что я в целом классный, у меня есть что-то плохое, но это не важно. А люди в благости, они изучают, что во мне есть плохого. Изучают, им интересно это знать, они изучают. И они вот такие эксперименты ставят над собой. Если мне не хочется в храм идти, значит, что-то не то со мной. Надо заставить себя. И когда ты проходишь этот этап, тогда тебе хочется уже. То же самое с утра. Бегать, может, не хочется. Заставь себя. Не хочется рано вставать, заставь. Не хочется молиться, заставь. И смотри, наблюдай за собой. Бывает исключение. Бывает такое, что человек сильно переутомился, ему бегать не хочется. Он себя заставляет. Опять, надо заставить. И он себя заставил, пытается бежать и чувствует, что он усталый. Не надо. А если ты заставил себя и легко стало, значит, все нормально. Или рано встал, допустим, чувствую, что не могу, все равно хожу и как бы падаю. Значит, не надо, поспи еще. А если встал и бодрость, все, значит, молись. То есть фанатеть не надо. Не надо фанатеть, но знайте, что волевое усилие только даст возможность понять, что с собой происходит. Только волевое усилие. Экспериментируйте, проверяйте себя, изучайте себя. Не давайте возможность злым силам овладеть собой и не верьте своим мыслям. Проверяйте себя. Ну и какая, ну пусть это формально происходит. Ну пусть тебя не слышат. Ты же Богу говоришь-то. Вы Богу же это говорите-то. Вот представьте, человеку надо слушать вас таких сотни в день. Он устает уже, он смотрит на вас, он уже устал вас слушать все. Вы же грязь на него льете, и льете, и льете. Ему надо молиться, отмаливать вас. Ну, устает человек. А вы просто вот ему говорите, потому что Бог-то слышит, он не устал. И Бог в вашем сердце прямо скажет, вот молодец, молодец, все рассказал. Сразу начнет помогать вам. Заставляйте себя. А может быть и неформально, может быть и хороший человек, просто... Он вас видит, что вы не верите, ну и не обращает на вас сильного внимания. Вот насчет выбирать, я вам скажу такую вещь. Мои хорошие, в духовной жизни все надо выбирать очень внимательно и глубоко. Не думайте, что вот куда угодно вы пришли, и там везде будет все правильно, все как надо. Изучайте, выбирайте. Если решили пожертвовать, выберите, изучайте, куда пожертвовать. Понимаете, все изучайте. Духовная жизнь очень сложна. Все надо выбирать. Тоже ведическая культура, лекции там. Тоже выбирайте, смотрите, что за фраер приехал. Изучайте его поведение. Может, на этом кто-то зарабатывает на ведах. Сейчас очень популярная тема. Многие просто деньги стригут, ездят. Смотрите на поведение. Если человек ведет себя по-блатному, презирает людей, из себя что-то корчит, сшибает большие деньги на консультациях, это просто бизнес. Будьте осторожны. Внешне может казаться все правильно, а сердце ничего не придет. Получите негативный опыт потом. Разочаруетесь в самой идее. Будьте осторожны. Везде и всегда есть люди, которые несерьезно практикуют, следуют. Ищите чистоту. Но не разочаровывайтесь в вере. Допустим, вы пришли в какой-то храм, допустим, и увидели там все формально, неправильно. Это не значит, что вера плохая. Просто Бог вам сразу не показал глубину. Вы недостойны. Ищите дальше. другой храм сходите, в следующий, пока не найдете. Где-то вы найдете чистоту, однозначно. Ну, вы вот сзади. Да, вы. Вот смиренная сегодня, молодец. Мои хорошие, давайте вы это спросите у своего наставника в своей вере. Это уже такие специфические вопросы, то есть какие вам аскезы для Бога совершать. Ну, спросите в своей вере, вам скажут, вот ваши священники в вашей вере скажут, как вам лучше для них служить. Я в общей даю знания, общие, в целом. В каждой вере свои способы, везде все свое, индивидуальное тоже вопрос. Ваш вопрос? Ваш, да? Нет, вот на вот здесь, вот не сзади. Ну? Ну вот, вон, здесь, женщина, вон.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, тема у нас знаки судьбы. Вот сейчас третья лекция. Я спешила на вашу лекцию. Ну, как бы, не без своих забот. Опоздала, молилась, чтобы пройти все эти пробки. Подъехала к нашей любимой парковке за эти 2 дня. Ну, короче говоря, победила машину. Мысль сейчас, конечно, смятение.
У меня по левой руке идет. Это означает, что Бог вас предупреждает о каком-то тяжелом событии. Может быть, вам водить надо поаккуратнее. Ну, то есть, это предупреждение. Это не просто так, это точно действует плохая судьба какая-то, и вам надо разобраться, с чем это связано конкретно.
Я вопрос еще отправлю вот именно с этой машиной, но, может быть, и с другими, но с этой частности. В период с ноября до декабря у меня ежегодно уже на протяжении 3 лет. Самое первое было, это когда мы с людьми, грубо говоря, упали на правый бок. Сейчас, ну, и все, правый Бог. Сейчас опять я, как бы,
все, вот ответ. И... Значит, вам надо сейчас перестать на ней ездить. В течение месяца.
Ну, она иногда сама у меня не ездит. В течение месяца, причем в эти...
Моя хорошая, если вы хотите со мной пошутить, тогда пошутите. А я вам говорю, что я вот понял этот знак, вы сейчас подтвердили, что в течение месяца может произойти несчастный случай на этой машине. Поэтому или вообще не ездить, или в крайних случаях только.
Если это работа?
Я вам сказал. Я не слышала. А что вы будете делать дальше, это ваша жизнь. Все, мои хорошие, сядьте прямо все. Давайте пожелаем всем счастья. Я желаю всем счастья.